7:06. Доброе всем утро. Это «Разворот на Москву». Маша Майер с Алексеем Нарышкиным здесь. Мы с вами целую неделю будем. Привет.
Привет, Алексей Нарышкин. Ну, здравствуйте, дорогие друзья.
У нас богатая программа на 4 часа. В этом часе поговорим про страшное превращение хорошей бабушки, безобидной, в настоящего монстра. А все дело в том, как она голосовала за Конституцию. Вспомним Екатерину Лахову и мороженое «Радуга». Поищем там какие-то признаки все-таки нетрадиционных ценностей. Поздравим Елбасы с днем рождения. Ему сегодня 80 лет. Вместе с агентством «Панорама» мы это сделаем. И подберем, может быть, интересное название для проспекта Остапа Бендера в Элисте. Потому что, оказывается, не очень уже актуальна эта история. И вы слышали из новостей, есть различные замечания и предложения на эту тему от местных калмыцких властей. Началась трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Присоединяйтесь, там работает чат для ваших сообщений, также смс +7 985 970 45 45.
Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного.
Да, 7:07. Еще раз здравствуйте. Ну что, поехали. Давайте. Да, у нас же еще есть сквозная история, да, про то, как вообще, как прошло 1 июля. Мы не можем, да, оставить тему.
Ну
в стране.
Ты что, подожди, вот скажи, давай, да,
самое важное.
Скажи сразу, ты чувствуешь, что чувствую. Россия изменилась?
Да.
Да?
Да.
Как,
да.
В каком месте? Во где зуб чешется, что-то сводит?
Это не, ну я не могу уточнять, Алексей. У меня немножко в неудобное положение. Везде, да, чувствую. Россия изменилась. Ничто не будет как прежде. Мы живем в новом... Угу. Коммунизм победил, угу. Понимаешь? Наконец-то да, мы дожили до 80-х годов 20-го
века. Мы вчера, кстати, голосовали с Ганопольским в нашем вечернем эфире. И очень такая показательная история. У нас половина слушателей считает, что вообще ничего не поменяется. А тогда, слушай, вот это же интересно. А если ничего не поменяется, почему столько причитали? Почему стоит, да вот так переживали, о боже, он обнулится, не может быть. Мы спрашиваем людей, поменяется что-то, ничего не поменяется. А зачем тогда?
Да. А, так вот, ну, если у вас есть истории по поводу того, кто голосовал за, да, и почему вы это делали, может, это вы, а может быть, ваши знакомые.
Как вам не стыдно? Знаете этих людей, пожалуйста, их номера,
да, давайте,
адреса.
Да, мы позорный лист потом вывесим на нашем
сайте. Карательные отряды либералов выйдут туда.
Эх, и Москва, точно. В общем, короче говоря, да, мы поговорим о тех, кто за. Ты знаешь, это вся вот эта фейсбучная тусовочка, вот это очень активно обсуждала все эти дни. Нет, вы покажите.
А ты что, не фейсбучная тусовочка?
А ты не фейсбучная тусовочка? Ну, отчасти, конечно, да.
Ты где-то, ВКонтакте обычно?
Да, ВКонтакте, да. Я в ТикТоке.
В ТикТоке, хорошо. Там тоже компания, хорошо, там Навальный есть.
Есть. В общем, короче говоря, давайте про тех, кто за, поговорим. Ты знаешь, у меня в моей ленте, честно, пионерская, один прекрасный, уважаемый экономист, который даже приходил к нам на «Эхо Москвы». Очень мне понравился, обстоятельно все рассказывает, я его почитываю.
Нас предатель, да?
Объяснил,
он за Путина.
Да, оказалось, что...
Ну, просто называй вещи своими именами.
Да, в общем, да, за Путина. Объяснил, почему.
Это отвратительно.
Со всеми, значит, там...
Мерзко.
Аргументированно, все веско. Не хочешь слушать про это? Хорошо, давай тогда расскажу тебе про бабушку, если ты не хочешь про это слушать.
Ну, ладно, про экономиста расскажу.
А, нет, про экономиста больше не расскажу, ничего не буду его называть. Хотите, сами читайте, в общем, найдете все, что вам интересно.
То есть ты сейчас пытался как бы доказать через свою фейсбучную ленту, что только один человек из миллиона твоих друзей?
Ну, у меня один. Ну, вот
у меня нету.
Вообще ни одного.
У меня друзей нет в фейсбуке, у меня голая лента, всякие каналы и группы с мемами.
Там только ты и твои единомышленники и прочее.
Мои аватары, да.
Про бабушку. Прекрасная история, как это сказать, мутации бабушки.
Это ужасная история.
Описала журналистка.
Это ужасная история, потому что, вот опять же, наши слушатели, половина говорят, что ничего не изменится, а бабушка изменилась навсегда.
Как
и отношение
бабушка?
К бабушке изменилось навсегда.
Значит, журналистка, зовут ее Даша Борисенко-Орловски, так она называется в Фейсбуке, описывает историю, как она встретила человека, который проголосовал за.
У меня слезы наворачиваются.
И позвольте немножко подцитировать, потому что ты будешь бабушкой, да. Ты будешь до или ты будешь в прошлом?
Так,
или
я буду плохой бабушкой или хорошей?
Ты будешь просто, да, ты в какую
бабушку? Давай
бабушку,
я выбирай. Буду мутировавшей
ты
бабушкой.
Ты будешь мутировавшей бабушкой, отлично. Тогда я буду бабушкой из юности автора этого поста, Даши Борисенко-Орловски. Когда мне было 9, мы с бабушкой смотрели бразильский сериал, и там появилась гей-пара. Мама героя взволнованно спрашивала подругу, а что, если они не просто друзья? А я взволнованно спрашивала бабушку, что это значит? Бабушка объяснила мне, что на свете есть гомосексуальность, и это замечательно. Так я узнала, что когда мои одноклассники задирают друг друга словами «голубой» и «розовый», они ведут себя как идиоты.
Сегодня бабушка рассказала мне, что враги атакуют Россию, ее детей и исконные ценности, водружая радужные знамена на флагштоках своих посольств.
Бабушка воспитала моего папу сама, она никогда не была замужем и говорила мне в детстве, некоторым женщинам мужчины просто не нужны. Мне не полагалось женских обязанностей, нарядов и предрассудков, и бабушка всегда была для меня образцом женской полноценности и независимости.
А сегодня бабушка рассказала мне, что мужчин и женщин... У мужчин и женщин есть предназначение. Мамонты и уют в шалаше. Одинокие матери, срам и трагедия, но монородительство – вещь вынужденная, потому допустимая, в отличие от ситуации, когда двое родителей – женщины.
В пятой графе бабушкиной мамы было написано «еврейка». Когда паспорт шли получать ее дети, прабабушка обязательно напоминала им правильный ответ русский. Тети и двоюродные братья бабушки не поступали в университеты, а сама бабушка поступила с третьего раза, работала 2 года после школы на стройке, не любит это обсуждать, а потом бежали в Израиль и Штаты. Бабушка произносит слово «еврей» только полушепотом. Она научила меня тому, что любая дискриминация недопустима и абсурдна.
А сегодня бабушка рассказала мне, что российская государственность формируется этническими русскими. Дискриминации по национальному признаку в нашей стране нет и никогда не было. Всякие разные народы могут у себя в школах учить свои языки. Если их представителей кто-то и не любит, то они сами это заслужили своим поведением.
Бабушка родилась в начале войны. Провела первые годы жизни в эвакуации на Дальнем Востоке. По дороге туда чуть не умерла младенцем от голода посреди океана. Она никогда не верила в Бога и объясняла это тем, что, существуя он не допустил бы для нее такого плохого детства.
Сегодня бабушка рассказала мне, что с детства росла в окружении православных ценностей, и хотя до сих пор не уверена в существовании Бога, считает эти ценности настолько важными, что они должны быть зафиксированы в основном государственном законе.
Ну, в общем, это все на самом деле, все интересные подробности.
Вывод, подожди, что произошло с бабушкой? Что
бабушка мутировала.
Почему?
Почему, не знаю. Ну, вот, тут журналистка делает свой вывод, а я как бы не знаю, насколько...
Вывод на самом деле правильный.
Ну.
Вот смотри. Все еще сильная и независимая женщина, поэтому помощи не приемлет и остается в заперти наедине с ящиком. Этот ящик, который зомбо-ящик, переписывает, ну не почтовый же ящик, этот ящик переписывает ее память, формируя из нее миллионов таких же уязвимых бабушек, надежный электорат, который видит в индексации своей нищенской пенсии на 125 рублей благословение, потому что думать иначе для них невыносимо, сердце уже не то.
Тебе кажется, этот вывод объясняет эту историю? Ну, то есть, вот человек, пройдя какую-то, да, скажем так, какой-то жизненный путь, причем видно, что он достаточно насыщенный, он жила в разные эпохи, бывала в разных ситуациях.
Может ли зомбоящик поменять вот так представление кардинально?
Не знаю. Мне просто кажется, что здесь есть какая-то, наверное, перенастройка сознания, а уж зомбоящик там или еще какие-то признаки окружающей действительности тому виной. Жевалительный телевизор проще всего. С кем общается моя бабушка? С телевизором.
Это ответственность внучки. Вот кто виноват. Вот это попустительство, это ее халатность. Потому что здесь даже в комментариях пишут. А я тещу... Другая история, другого человека. Я тещу перевел на интернет из ящика... На ящик из интернета еще 7 лет назад. То есть, на самом деле, ты можешь приехать к бабушке, купить ей хорошую тарелку, поставить какой-то запрет на вот эти центральные телеканалы, и бабушка будет жить в гармоничном мире. Бабушка будет смотреть CNN, не знаю, Discovery и какой-нибудь кулинарный канал, и все. И она будет адекватным человеком. Внучка, ты виновата в тех превращениях, которые случились с твоей бабушкой. Ты потерял ее. Я скажу больше, она просрала ее.
Ты грубиян, и не надо, пожалуйста, на нашей волне таким образом выражаться. Тоже мне.
Ну что, и нечего тебе больше сказать.
Нет, мне нечего сказать, потому что мне кажется, что, опять же, что разные факторы могут повлиять, конечно, на это, но я бы, наверное, все-таки утверждала, что влияние телевизора сильно преувеличено.
Московское время 7:15.
Я это очень хорошо знаю.
Кстати, про телевизор еще поговорим, но позже. Телевизор не гнушается разными какими-то подлостями, манипуляциями, махинациями. Распятые мальчики, это все продолжается. Но это позже будет. Мы расскажем, что произошло. Чего?
А ты о чем?
Я про телевизор тебе говорю. Телевизор, который влияет на мозги людей. Телевизор не обязательно он рассказывает как-то правду. Он может рассказывать кривую правду. Он может брать какие-то старые сюжеты. Старый сюжет, старую хронику, выдавать их за...
А, это прекрасная история с Якутией. Да, у нас прекрасная история с Якутией, мы к ней чуть позже вернемся, но там, там просто, я думал, ты как-то про Екатерину Лохову сейчас меня удивишь, мне скажешь, что Союз женщин не может существовать в рамках новой конституции, поэтому как-то организация должна быть признана экстремистской и называться теперь по-другому после вступления в поправок в силу, то есть после 4 числа. Но, тем не менее, это история про мороженое. Вы же вчера ее уже обсуждали,
почему-то,
да?
Почему-то про Союз женщин не может существовать. Что это какая-то лесбийская организация? Блин, откуда не знаю.
Я не знаю. Нет, главное, чтобы сама госпожа Лахова про это успела подумать.
А госпожа,
это же не про меня.
Да, это интересно. Давай давай здесь покопаемся. Это интересно. Такие, как в новостях пишут, новые подробности всплывают в деле Екатерины Лаховой. Оказывается, из женщины, это значит, у нас объединение лесбиянок, а Лахова верховная... Да?
Жрица.
Да, ну назови ты, чтобы жрица. Мы разделили потом нет, ответственность в Следственном комитете.
Нет, ничего, жрица.
Верховная жрица.
Союза женщин. Я не знаю, я ничего такого не сказала. Нет.
Конечно, мы вчера говорили тоже с Гонопольским про Радугу, про Лахову и про Путина. Я, опять же, попиарю свое собственное такое небольшое интервью с вот этим человеком, который руководит чистой линией компании. И я не знаю, ты читала или нет, у нас на сайте это было. Там очень, знаешь, характерно, когда на тебя вот эта Лахова, да, а в лице Лаховой вся государственная машина обрушивается с каким-то наездом, то ты вынужден обороняться всеми возможными способами. Потому что ты вроде бы про мороженое, но когда тебя начинают обвинять в симпатиях ЛГБТ, ты сразу начинаешь говорить... Да мы против ЛГБТ. Да пусть себе ЛГБТ придумает какой-нибудь новый символ, пусть они дуб возьмут. И вообще, это, знаешь, такой последний козырь был у этого Армена Бениаминова. Он говорит, да я вообще за поправки голосовал.
Да, я слышала. Да, я слышала,
это супер,
эфире,
это потрясающе, это ужасно.
Почему ужасно? Ну а что он? Он живет в какой-то своей реальности и выпускает мороженое.
Где мороженое, где поправки? Он бы никогда,
это
понимаешь, не было бы Лаховой с
Радугой, а не, у него.
Не было бы вообще поправок и чистой линии.
А, смотри,
и причем я хочу заступиться за чистую линию. Чистая линия хорошая компания, и как раз Бениаминов рассказывал, что они проводят экскурсии для детей, они, как это у них хорошее мороженое и так далее. Слушай, ну я как жертва вот этой всей истории, я пошел в субботу, купил мороженое. Вкусное мороженое.
А, ты специально. Так. Нет, ты специально пошел. А я случайно его купила. Ну, то есть не я скупила, у меня случайно. Ребенок выбрал. Он прибежал и сказал, мама, смотри, разноцветное мороженое.
Это тревожная история.
Но это было за...
Лахова не одобрит.
Это было за пару дней до. Да, но Лахова бдит, поэтому. Верховная жрица бдит, поэтому надо
знаешь,
быть внимательным.
Ты уверена, что хотела эту историю рассказать, что ребенок выбрал мороженое Радуга. Смотри, органы опеки. Маша, органы опеки. Лахова, все они. Анна Кузнецова.
Я поняла. Вот Алекс нам пишет. +7 985 970 45 45. Я голосовал за и горжусь этим. Алекс, мы...
Забаньте его. Где он?
Нет, оставьте. Нет, я настаиваю, чтобы вы остались с нами. Только объясните, почему. Ну, пожалуйста. Вот объясните, какая у вас мотивация.
Как вам не стыдно. Фу.
Нет, не объясните, как вам не стыдно.
Я чувствую этот запах, даже от вашего сообщения идет.
Какая у вас мотивация, объясните. Елена пишет. Лахову помним, как чиновница врача по специальности, которая при распределении правительственных грантов отдала их не благотворительному фонду Вера Ньюта Федермессера, а коммерческой организации «Ночные волки» Золдостанова. Да, и где Ньюта, а где «Ночные волки». А, ты знаешь, я хочу просто сказать в оправдание, да, что мы вчера позвонили, попросили наших продюсеров позвонить Екатерине Лаховой. Ну, слушайте, потому что можно сколько угодно там шутить на эту тему, но это политик, взрослый, уважаемый человек. И наверняка, помимо наших там вот этого стёба и шуток, есть какая-то, наверное, логика. И очень хотелось взять у госпожи Лаховой интервью. Но мы получили отказ. То есть, знаете, у нас обычно так...
А знаешь почему? Потому что нет там логики. Потому что, когда ты приходишь на «Эхо Москвы», то тебя будут требовать логики какой-то. А там логики
нет. Почему? Объясните, почему? Ну, послушай, приходишь к нам, люди, представители разные, разных мнений, точек зрения.
Что Лахова должна тебе объяснить? Зачем вы сказали про «Радугу», что там... признаки ЛГБТ.
Скажите,
она что тебе должна сказать? Как оно есть на самом деле? Я люблю влезать в чиновничью задницу, я хочу потом какие-то преференции.
Путину вы можете говорить, а нам вы не можете объяснить, почему вы делаете это заявление на всю Россию, президента. Вы говорите, если вы пошутили, вот у нас тут, по-моему, Пушков шутил. Подожди, Пушков же, да?
Пушков.
Третьего канала, вот этот прекрасный человек. Он же шутил с Путиным на тему как раз флага американского посольства, когда кто там работает. Вот
нет, пошутил ты Путин, а этот ему фактуру просто озвучил.
Ну,
и Лакова,
не
нет, ну, понимаешь, ну, там было сборище охранителей. Смотрите, значит, Владимир Путин, Владимир Владимирович, как они говорят, мы ваши псы цепные, мы охраняем режим.
Да?
Да. И вот он каждому обращается, давайте, Пушков, вы знаете, а флаг радужный, и все, и Путин шуткует на эту тему.
Можно я скажу?
А дальше надо как продолжать, черт, а что еще, за что цепляться? Лакова такой, блин, мозговой штурм, ну, думай, да, мороженое, радуга, дети педиками станут, и Путин,
дорогие
да,
товарищи,
проверим.
Обратите, пожалуйста, внимание.
И их потом пригласят на следующее заседание. Они тем самым продлевают, они преследуют исключительно свои какие-то карьерные соображения.
Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Да. Сейчас я голосом просто Николая Драсова важно в этот момент начать говорить. Что в ЛГБТ, на ЛГБТ-флаге 6 цветов. Да. Это не радуга. Это не радуга.
В радуге цветов?
А в радуге 7.
Да?
Это другое сочетание цветов немного. Но оно как бы не другое, там один цвет пропущен. А в мороженом радугу вообще 4. Отстаньте от радуги. У ЛГБТ 6 цветов на флаге, там
что
один пропущен.
Понятно,
не
имеется
думать
Милонов.
Но Милонов тоже что-то думает. Слушайте, так много всего. Так много всего с сочетанием цветов, но там просто одного цвета нет. Обратите на это внимание. Во флаге ЛГБТ 6 цветов, а в радуге 7.
А куда делся один цвет?
Ну, они выбрали такое сочетание.
А, ты знаешь, какого ты цвета?
Ты
давайте
посмотри.
У нас викторина. Чего?
Слушайте,
чтобы я
Google
сейчас смотрел это, а вдруг это заразно?
Ну.
Я не буду смотреть.
А казанец пишет, зомбированных не жаль, они сами выбрали такую жизнь. Это бабушка. Мы бабушки страшно, значит, на этой истории должна сегодня красной нитью пройти сквозь наш разворот. А, вот, например, смотри, какой сексистский комментарий, не побоюсь этого слова. Денис пишет, господи, чему вы удивляетесь? Просто у женщин хорошо от природы развита мимикрия, по-простому приспособленчество.
Это про бабушку или про Лакову?
Бабушка в конформизме обвиняет. Не знаю, но 7.15 мы уже и обе темы успели затронуть, поэтому... Поэтому не знаю, о чем именно вы пишете, но тем не менее, мне кажется,
мне очень понравилось,
это
знаешь,
важным.
Вот по поводу Лаховой написал экономист Дмитрий Травин у себя в Фейсбуке. Он-то вообще как-то спокойно отнесся ко всей этой истории, причем как к части такой рекламной кампании. То есть просто давайте на секунду представим, что это не вот охранители, это не совсем шизанутые какие-то путинские сторонники, а это хороший маркетинговый ход. Лето, жарко, по всей России. Мороженое сейчас актуально как никогда. Вот мы же можем себе представить, что чистая линия приходит к Лаховой и говорит, Лахова, мы вам ящик мороженого дадим и абонемент. А вы вот там можете как-то упомянуть? А как я могу упомянуть мороженое на совещании у Путина? Ну, придумайте, как скажите, что мы эти, мы вот за геев, да? И Лахова вот это произносит, это стыд, кошмар, но потом у нее будет какой-нибудь, вот каждый день будет приезжать фургон, детишки будут есть, весь дом будет есть мороженое.
Все, остановись,
чего?
Давайте развернемся.
Развернитесь, пожалуйста.
Легче и приятнее верить в то, что это на самом деле спланированная кампания, чем в то, что все окончательно рехнулись.
Ты можешь верить даже в Госсовет.
С надеждой в лучшее.
У тебя вот полный, что называется, карт-бланш в этом смысле. Расскажи лучше про казахов. Можно я тебя попрошу?
Меня
обидели с казахами.
Во-первых,
прекрасная
смотрите.
История.
Да. У Назарбаева сегодня день рождения, 6 июля, и принимает первый президент Казахстана поздравления. Ему 80 лет. На «Новой газете» очень хорошая статья. «Елбасы не тухнет» называется. Главным другом России Назарбаев 80 лет. Его карьера — пример обнуления, который заканчивается большим политическим кризисом. Там такой жизненный путь отследил корреспондент, еще пообщался с Аркадием Дубновым. В общем, это на самом деле интересно, потому что, возможно, это то, что нам грозит лет как раз через 10, когда Путин уже будет 30 лет в нашей власти. Но и, кстати, в этом материале упоминаются Агентство «Панорама» — это то самое такое агентство фейковых новостей. Кстати, удивительно, как их не наказали до сих пор по закону. Вот когда они как-то придумывают абсолютную дичь, но это смешная дичь, почему наши всякие контролеры до них ни разу не докопались? В общем, они...
Ты говори об этом почаще, давай.
Чего ты? Зачем ты меня в Павлика Морозова превращаешь? Нет.
Ну, есть немного, да.
Нет.
В смысле, да. Ну,
слушайте, и агентство «Панорама», оно периодически выпускает разные смешные фейковые новости, которые, ну, сразу понятно, но не всем. Не всем понятно, что это абсурд, это идиотизм, но это смешно бывает. Это актуально, это смешно. И они выпустили сообщение о том, что Назарбаев, как человек, который переболел коронавирусом, он станет донором, я уж там не знаю чего, плазмы, не плазмы, каких-то антител, для того, чтобы сделали в Казахстане первую свою собственную вакцину. И будет, то есть, ну, как это звучит, он елбасы, да, лидер нации, кровь Назарбаева будет использована для того, чтобы делать вакцину.
И победить
ну, да.
ковид.
Ну, смешно, да, то есть, как бы в общем информационном потоке, и тем более информационном потоке агентства «Панорама» это смотрится, ну, да, ха-ха, да, давайте лайк поставим. Но в Казахстане против шуток, тем более, когда юбилей такой 80 лет. О чем вы, друзья? Во-первых, выпустили опровержение. Местные чиновники, а во-вторых, заблокировали «Панораму». Нехрен шутить. Не шутят. С елбасы не шутят. Это не смешно. И, конечно, потрясающая реакция самой «Панорамы». Они в этом смысле молодцы. Я честно скажу, я не знаю, кто делает эти новости, но они прекрасны, потому что они сразу выпустили... у них серия уже, у них теперь, видимо, главный враг, главный оппонент, главный герой — это как раз Назарбаев и Казахстан в целом. Вот они пишут. Это фейковые новости, да, сразу тем, кто нас сейчас будет внимательно слушать, люди в погонах, да, я к ним обращаюсь. Фейковые новости от агентства «Панорама». На факельном шествии в Казахстане сожгли более 250 ноутбуков и мониторов с новостями информационного агентства «Панорама». Следующее. Нурсултан Назарбаев утвердил государственным праздником День Победы над «Панорамой».
День Победы над «Панорамой».
Нурсултан Назарбаев наградил героев войны с «Панорамой» железными крестами.
Отлично.
Международный исторический суд принял решение ликвидировать Казахстан. Да.
А вот оно что. Ликвидировать Казахстан? Ты знаешь, а про Барата там ничего не... Если я не знаю, ты застал эти великие времена, когда... Я не знаю, какое было... каким
в статье «Новой газеты» вспоминают, да-да-да, про этот фильм.
Обладает Саша Барон Коэн. Это голливудский актер, собственно, который придумал всю эту историю. Почему он выбрал Казахстан? Это же не очень понятно, но я просто напомню, что это была, если вы не понимаете, о чем речь, это была комедия, в которой, значит, Казахстан выбран как такая страна X на карте, на карте мира. Кстати, казахи же тоже тогда обиделись, и потом ему официальные письма писали, там, претензии. Ну и, в общем, а дальше весь фильм, это сплошной стёб, это такая страна, такая, я даже не знаю, это какая-то страна, страна стёб, страна фейк.
Ну,
страна, ну то есть, в этом фильме Саши Барона Коэна там представляется Казахстан абсолютно как условное некое государство, которое наполнено абсурдом, фейками.
Ну, дремучие. Необразованные.
И казахи действительно обиделись. Мы с искренним уважением и все остальное, особенно, вот видишь, елбасы тут с днем рождения поздравляем. Вот.
А зачем вот это вот добавило с искренним уважением? Мы еще, может,
ну,
на колени как? Сейчас встанем?
Нет, ну на колени. Никто не увидит. А, хотя YouTube-трансляция. Ну, но я под столом.
А ты уже на колени, да? Рост позволяет.
Меня просто не видно. Вот. И там же был этот Казахстан, greatest country in the world. Там же был целый гимн Казахстана.
Да, он журналист, по-моему, был. Вот по этому фильму.
Да я не помню. Не, в общем, он ходил в салатовом купальнике, совершенно безобразно.
Хороший купальник.
Демонстрировал свою волосатую грудь. И, в общем, это было очень смешно, причем совершенно безобидно для Казахстана. Но почему-то вот он выбрал именно эту страну. Теперь агентство «Панорама», как это сказать, приняло знамя. У него приняло эстафетную палочку. У Саши Барона Коэна продолжает эту традицию. Вот, собственно, у казахов появился очередной раз повод напомнить о себе таким образом.
Статью в «Новой газете» почитайте. «Елбасы не тухнут» — хороший материал. Там про этот эпизод в том числе тоже есть. И говорят о том, вот, в какую бездну режим, где 30 лет меняется руководитель, падает. Почитайте. Мы сейчас сделаем перерыв на новости и рекламу. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. Алексей Гусаров вам представит последние важные самые сообщения и новости.
Всем 7.30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров. На Эхе новости. В Москве задержан друг основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Инспектора ГИБДД Павла Гладченко обвинили в получении взятки, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов. Он отметил, что его подзащитного настойчиво убеждали дать показания против Воронцова. Инспектор не стал этого делать и настаивает на своей невиновности. Суд в Москве сегодня изберет ему меру пресечения. Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова арестовали в мае. Против него возбуждено 4 уголовных дела. Воронцов отрицает вину и связывает свое преследование с деятельностью по отстаиванию прав рядовых сотрудников МВД. Один человек погиб и еще один ранен в результате аварии частного вертолета в Ростовской области. По предварительным данным, у Ми-2 утром отказал двигатель, передает Интерфакс. В Петербурге сегодня открываются после карантина музеи, выставочные галереи, бассейны и фитнес-центры. Как передают ТАСС, работники-посетители должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию в 1.5 метра из-за угрозы коронавируса. В фитнес-центрах должно быть не более 1 человека в зале на 4 квадратных метра. В Москве музеи и фитнес-центры открылись в июне. Власти Индонезии представили эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом. Министр сельского хозяйства Сьехрул Ясин Лимпа заявил, что если носить подобный травяной сбор в течение 30 минут, то, по его словам, погибают около 80% вирусов, подобных ковиду. Глава ведомства сказал, что сам носит такое ожерелье, пишет газета «Джакарта-Пост». В Таиланде задержана россиянка по подозрению в убийстве своей 1,5-годовалой дочери. 33-летняя женщина спрыгнула с балкона 3-го этажа многоквартирного дома и была доставлена с травмами в больницу, сообщает сайт Pattaya News. Предполагается, что это была попытка суицида. В квартире нашли тело ребенка, 2 свертка с белым порошком, его отправили в лабораторию. Задержанная утверждает, что с ней жестоко обращался муж. При этом владелец жилого комплекса сообщил полиции, что россиянка с дочерью жили одни. Президент Перу вынесет на референдум вопрос об отмене парламентского иммунитета. Мартин Вискара сообщил это накануне в обращении к нации. По его мнению, это позволит лучше бороться с коррупцией. Потребуется внести поправку в Конституцию. Вопрос будет вынесен на всенародное голосование в ходе всеобщих выборов, запланированных на 11 апреля 2021 года. И о погоде в Москве. В Москве сейчас 22 градуса. В течение дня сегодня 28-30, переменная облачность без осадков. Завтра синоптики обещают 30-32 градуса, местами грозы. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
В этот понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги» Андрей Колесников после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» echo.msk.ru.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Как «Спартак»-то вчера сыграл с «Сатурном»? Не в курсе?
Я не знаю. Я футболом не интересуюсь.
Эх, Василий, Василий. Великий Билл Шенкли однажды сказал: «Некоторые думают, что футбол — это дело жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее. Поэтому программа «Футбольный клуб» — она не просто про футбол, а про то, важнее чего даже и придумать сложно. По понедельникам после 23 часов.
Подкасты. Эксклюзивные подкаст-сериалы сделаны на основе передач «Эхо Москвы», в том числе архивных. Вот они. История. Лучшие выпуски исторических программ «Эхо». Люди, персоны, их жизнь и профессиональная биография. «Эхо-проекты». Визитные карточки «Эхо». Формат удобный, содержание изумительное. Вас ждут новые эксклюзивные проекты,
которые вы не услышите в эфире.
Вы должны найти новый раздел на сайте echo.msk.ru. Альтернативы нет.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
7:35. Приветствуем всех. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь.
Ты знаешь, я начала читать... Ты знаешь, кто такой Петр? Петр Сейчас скажу, подожди, Петр.
Ну, а я бы тебе такое? Подсказал.
Петр Анадский, ну. Да, я начала читать.
Ну, я узнал, его. Конечно же, я узнал. Конечно
а,
же.
Ты уже все
выяснил. Герой гражданской войны.
А, в общем, короче говоря, в Элисте, вот сейчас вы, если внимательно слушали новости, то Алексей Гусаров эту историю рассказывал уже. А, в 7 часов в Элисте, значит, пришел этот прекрасный человек. Как его зовут-то, господи, вот Хасиков, Хасиков, Бату Хасиков, Хасиков, глава да. Калмыкии. А, и тут, значит, у нас 100 лет автономии калмыцкой, и да. Он сказал, что нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика и пройдохи, ставить наравне с именем человека да. Из плоти и крови, настоящего героя, давшего свою жизнь ради всех. Речь идет о переименовании проспекта Остапа Бендера в Калмыкии, да. В Элисте. Он сказал, что ну вот нехорошо это. И, по его мнению, проспекту необходимо вернуть имя Петра Анадского, полного георгиевского кавалера, командира Красной Армии, погибшего в 18-м году.
Очень простая история. Очень
давай,
простая
история. Жги.
А ты голосовать хотела? Хочешь, можем,
давайте голосовать, да. Ну, слушайте, я тут не надо ничего придумывать. Вот ровно потому, как Хасиков сказал, так давайте голосовать. Вот вы бы предпочли жить на улице вымышленного, обаятельного. Жулика и пройдохи. Я, понимаете, я хочу эту историю отделить немножко от Остапа Бендера, потому что вам он может быть симпатичен там в исполнении Андрея Миронова им там в большей или меньшей степени, а про Петра Анадского вы ничего не знаете. И поэтому вы как бы голосуете просто за то, что вам ближе, за то, что вам знакомо, и как бы вот, что называется, с молоком матери впитано. А сейчас Алексей расскажет, какой Анадский был прекрасный человек, достойный.
Я не собирался.
Почему? Я видела, что ты даже открыл его биографию.
Не про это, я про Илюмжина.
Что, в общем... А, ты про Илюмжина, я думала...
А это же он, на самом деле, придумал.
Да,
а Анадский-то, ладно.
Историю. Я помню, да. А, в общем, короче говоря, вы бы предпочли жить на улице вымышленного персонажа, обаятельного жулика и пройдухи.
Напишите нам свои экзотические варианты.
101-20-11. Или это должен быть человек из плоти и крови, это герой, и, безусловно, который в большей степени достоин того, чтобы его имя носили улицы и проспекты нашей необъятной Родины. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, смотрите, мы отделились от истории в Элисте, где бы вы предпочли жить. На улице, которая носит имя какого-то сказочного, мультяшного, вымышленного героя, 101-21. Или вы бы хотели жить все-таки на улице, которая в честь героев, таких настоящих героев войны, героев труда, персонажей реальных и исторических. 101-20-22. Тут очень важная история, да, потому что, на самом деле, про... вот этого Петра Анадского, а что про него говорить? Он местный, на самом деле. Он как раз вот из этой... да, он из этих краев, и поэтому для местного населения он какой-то персонаж важный. Что интересно, собирались еще в 15-м году ОНФ, региональное отделение ОНФ, это 5 лет назад было. Они собирали круглый стол, фронтовики, мы все хотим вернуть прежнее название. Тут история, она гораздо глубже. Тут история, она даже, знаешь, перекликается, может быть, и с Лаховой, и с Елбасы, прости господи.
Даже так.
Потому что...
Широко берешь.
Почему, вот вы задумаетесь, почему внезапно в России называется проспект в честь Остапа Бендера? Давайте, думайте. Потому что Остап Бендер... И шахматы, и Илюмжинов. Тут все замешано. Илюмжинов, Кирсан, который был президентом ФИДЕ. Он в шахматы, разумеется, и играл, и он шахматы любил. И он в Элисте сделал какой-то специальный город шахмат.
И но городу шахмат...
Да. И городу шахмат он сделал вот тут была какая-то дорога, которая как раз... Вот, проспект, который раньше назывался при Советском Союзе проспектом Анадского. Он его переименовал году в 93-м или 99-м, не столь важно. И это же фишка, да, ты делаешь такое вот, как, не знаю, шахматный кластер, ну, прикольно, тут чем, простите, я не знаю, не было в Элисте, но чем, на самом деле, может похвастаться Элиста? Наверное, много чем, но почему не сделать такую шахматную Мекку внезапно? И вот Илюмжинов, как действительно такой фанат этого вида спорта, шахматы это спорт.
Спорт, интеллектуальный.
Он сделал там проспект, переименовал проспект в честь Бендера. Но 15-й год, понимаешь, что происходит? Приходят те же самые охранители И даже, по-моему, Илюм Жинов еще был главой региона, и начали собираться люди. А что это, вот это, какой-то, подождите, а ты что, Илюм Жинов против этого, что против истории? Что, против истории? Что, какой бендер? Давай, скрепы, война, фронтовик.
Слушайте, и вот война, они, простите, война и гражданская, вот они, давайте минуточку.
Нет, ну это скреп, это скреп, это история.
Гражданская это война, скреп. Это тоже скреп.
Ну, конечно, нет, любая война, любая, нет, гражданская война, это история. Нет,
просто мне кажется, 12-й
год, это тоже
Владимир
скреп.
Владимирович как-то больше про 41-й, 45-й, вот он как-то туда больше смотрит. Ну, в общем, да, да. До 14-го скоро тоже дойдет, когда будут все ресурсы исчерпаны.
Это история про то, что нефига смеяться, потому что все серьезно. Зачем нам вот эти какие-то юмористические всякие штуки, если можно, понимаешь, в очередной раз собраться дружным коллективом Общероссийского народного фронта, калмыцкой ячейкой, и на серьезных человеках говорить, какой бендер, кто такой бендер, не знаем никакого бендера. У нас там приезжал Мединский с этим, с российским военно-историческим обществом. Они провели какой-то анализ документов. Не нашли в архивах Бендера. Не надо Бендера никакого нам. Давайте у нас Петр Анацкий будет. Ну, понятно. Когда все серьезно, давайте все переименуем.
Слушайте, ну у нас же...
Я в этом смысле полностью за Илюмжинов. Потому что Илюмжинов, он, конечно, по-моему, там... Он у нас был в эфире. Это известная история, что он чуть ли не с пришельцами общался. Да, это серьезно. Ну, там как это очень странно у него было.
Пойду, ладно, я уже как-то...
Странно у него было отношение.
От мороженого до пришельцев. Что вы
обсуждаете? Он поступил креативно с этим проспектом Бендера. Это круто. А пришли люди абсолютно серьезно, не понимающие ни юмора, ничего. Которые хотят, давайте будем переименовывать во всяких героев гражданских войн. Не знаю, герои наступления на Казани и так далее. Я все сказал, спасибо.
Да, и тебе спасибо. Значит, нам пишут, тут у нас всякие, да, разные прекрасные сообщения на плюс 7985-907-4545.
Нет, я прочитаю. Участник русско-японской войны за храбрость был награжден медалью и Георгиевским крестом. Это Анацкий. В Первой мировой войне Анацкий тоже проявил храбрость и стал полным георгиевским кавалером. После войны работал в Элисте в Улусном управлении. В 17 году был направлен на борьбу с белогвардейскими отрядами. Ну, супер. Был в 18 году смертельно ранен. Вот действительно.
Просто
понимаешь, у нас вот две чаши весов. На одной чаше весов у нас персонаж, на самом деле, гораздо более значимый. Бендер. Потому что книги. Потому что фильмы. И есть Петр Анацкий, который только есть в голове ОНФа местного.
Ты просто, вот, ты понимаешь, ты вот плоско, ты не умеешь в красках рассказывать. Ты вот как-то вот так вот все по поверхности, понимаешь? Смотри, 26 тачанок, представь себе. Завязался пулеметчик, как вот при Чапаеве.
Сейчас ты не будешь подвиг Петра Анацкого описывать?
Ну, подожди, нет, я хочу про его трагическую гибель. Подожди, про подвиги там ладно. Он выступил на встречу Деникинским отрядом.
Убрать с лица, году. Смотри, Мединский слушает нас внимательно.
Завязался ожесточенный бой, стоя на тачанке. Ладно, да, извините, я... Поспокойнее об этом расскажу.
Хорошо, что тебя...
В общем, короче,
нет, хорошо,
говоря,
что там пулеметчик люди, погиб. Думающие, не додумались тебя позвать открывать памятник в Ржеве.
Нет, все, простите. Нет, я абсолютно искренне, просто извините, ну, как бы, я не знаю, как их сравнивать. В общем, давайте... Лучше...
Друзья, дорогие друзья, времена сложные, понятно, что деньги нужны всем, но если вдруг вам нужно какую-то траурную церемонию проводить, вот Маша Майерс, это не тот человек, которого вы хотите увидеть у себя на церемонии, потому что это будет шапито.
Простите, я бы...
Это отвратительно. Все, это
я
отвратительно.
Извинилась. Значит, голосование.
Ты извинилась, но ты не изменилась. Это самое страшное.
Значит, итоги голосования. Извините, пожалуйста, все, я больше не буду. Честно говоря, несколько. Значит, 75% хотят жить на улице Бендера. Ну, на улице. Значит, вы 75%.
Езжайте в Элисту, живите.
В Элисту, да.
Покидайте свои уютные московские квартиры внутри бульварного
кольца. Да. И 75%, чтобы ваши улицы, на которых вы будете жить в разных городах, всегда назывались именами жуликов, пройдох и всякими недостойными персонажами, чтобы вам стыдно было гулять по этим улицам. В общем, 75% к этому стремятся. И всего 25% говорят, что да, что ну, вообще там это достойно уважаемого человека жить на улице героя настоящего, понимаешь? 25%. Вот. Но я просто хочу еще господину Хасикову напомнить, что сейчас у нас активно развивается внутренний туризм. Вот. И на самом деле в странах работают там целые креативные, действительно креативные отделы, которые пытаются придумать какую-то фишку, какие-то создать какую-то новую реальность, понимаешь? Давайте тогда, наверное, это куда-то это в цену победы или в цену революции, наверное, надо коллег попросить, чтобы они посвятили Петру Анацкого и его подвигам целую программу, чтобы рассказали, и чтобы весь мир знал, и все хотели прогуляться по
проспекту Анацкий. Ты недооценишь. Анацкий цикл заслуживает. Надо 6 выпусков сделать.
Московское время 7:45.
Без всякой предвзятости и без политических пристрастий.
7:45. Ася Рак, экономический обозреватель, присоединяется к нам. Маша Марс, Алексей Нарышкин здесь. Доброе утро. Так.
Ася, слышишь нас? Доброе утро. Ася Рак нас слышит?
Доброе утро, да.
Доброе утро.
Ты так увлеченно что-то читаешь, что даже не обратила внимания. Мы тут целым эхом Москвы тебя зовем.
Нет, сразу не было просто.
Что там такого интересного происходит, что мы даже не заслуживаем твоего внимания?
Ну, неправда. Очень рада вас видеть всех. Всем отличного дня.
Ася Рак – это пример того, как надо реагировать на любые сообщения по поводу Петра Анацкого. Нам на заметку.
Проехали.
Спасибо большое. Так. Мы пришли в чувство.
А я не в курсе, я не слышу, понимаете, звука нет.
Нет, давай уже экономику.
Да, расскажи нам про экономику.
Смотрите, что интересного. Интересные предложения поступают от правительства, так, Министерства транспорта. Планируют предложить российским гражданам механизм вложения их денег в строительство инфраструктуры. Каким образом, точно дословно пока неизвестно, существуют различные варианты. Один из вариантов, это о чем пошла речь, это инфраструктурные облигации. Ну, сказали, что их подробно обсуждали на том самом совещании, по итогам которого вынесли такое предложение. Давайте разбираться, что такое инфраструктурные облигации. Здесь мы с вами обратимся, наверное, в первую очередь к опыту соседних стран, в первую очередь к опыту США. Здесь механизм, который выстроен давно, да, там у них, в частности, муниципальные облигации, которые, кстати, зачастую выпускаются без какого-либо обеспечения, да, но их подтвердили тем, что если вдруг идет неисполнение по данным облигациям, то держатель имеет право пойти в суд. Поэтому, соответственно, все обязательства исполняются, механизм, как говорится, работает как часы, выпускаются инфраструктурные облигации под конкретные проекты, поэтому очень много инфраструктурных непосредственно проектов в этой стране выполняется за счет выпуска подобного рода облигаций. Что у нас с вами в России? У нас 11 мая текущего года только Банк России включил в новые стандарты эмиссии, в частности, непосредственно и сами инфраструктурные облигации, да, и дал характеристику, что, собственно говоря, это такое и с чем это едят. То есть, грубо говоря, новый инструмент. У нас были попытки выпуска непосредственно инфраструктурных облигаций, в частности, если мы будем говорить как раз-таки про такие инфраструктуры, как строительство дорог. На сайте Побонда можете найти, например, главная дорога. Это проект по строительству участка Москва-Минск. Да, вот там объем эмиссии 35,5 миллиардов. Было осуществлено 4 выпуска, и там господдержка более 30%. Также еще несколько проектов у нас по строительству именно инфраструктуры транспортной присутствуют. Это северо-западная концессионная компания и западный скоростной диаметр. Вот на сайте по бондам можете найти все, что есть, все, что предлагается. Это вот один из вариантов.
Подожди секунду, а как это работает? То есть какой мне резон вкладываться в эти бумаги? Какая у них доходность? Что они предлагают?
Ну, доходность и все остальное это определяется, когда уже есть, собственно говоря, конкретная бумага, да, там уже все будет распределено и понятно. Во-первых, ставка всегда будет выше, чем ставка по депозитам. Это в любом случае.
Ну, у нас сейчас вообще со ставками по депозитам беда, кошмары.
4,99.
Ну, в пределах инфляции там, да, почти, ну, чуть-чуть побольше.
В пределах. Инфляция у нас там 3,02, а ставка по депозитам сейчас минимально зафиксирована, это 4,99 по 10 крупнейшим банкам, то, что считалось в последний раз. Да, тут, понимаете, если говорить про инфраструктурные облигации, то, учитывая то, что, ну, можно сказать, что это новый инструмент именно в чистом виде, инфраструктурный, существуют корпоративные облигации, существует вот недавно пример, кстати, РЖД выпустил так называемые вечные облигации, которые не имеют четкого окончания своего исполнения по сроку. Но по российскому законодательству как минимум раз в год по облигациям ты получаешь выплаты. Угу. И, кстати, бумаги РЖД, которые вот он выпустил в этом году, имели просто колоссальный спрос. Они планировали там на 15,5 миллиардов рублей, причем в рублях, не в долларах, не в евро, а состоялся выпуск. А спрос был на 30 миллиардов, им пришлось выпустить больше. То есть то, что касается РЖД, понимаешь, это государственное все-таки, то есть подкрепленное со стороны государства, да, поэтому спрос имело. То, что касается, вот господин Дитрих говорит, может быть, российские граждане захотят вложиться в строительство инфраструктурных проектов и дорог. Но мы не будем забывать одну из главных пословиц про дороги в России. Я думаю, это сыграет свою роль. Угу. Плюс ко всему...
Минус, да? Я правильно тебя понял.
Да. Плюс ко всему, но он же еще о чем сказал, что мы воспользуемся опытом Министерства строительства, речь идет об ипотечных облигациях в том числе. Это немножечко другой инструмент, который имеет минимальное количество рисков, так как он подтвержден и подкреплен самим банком и той недвижимостью, которая присутствует. Да? То есть что такое ипотечная облигация, собственно говоря? То есть когда банк выдает определенное количество кредитов, он формирует пул по приблизительному, да, количеству кредитов, выданных на определенное количество лет. Формирует под это облигацию и, собственно говоря, ее имитирует, продает. За счет того, что он получает выплаты по ипотеке, он выплачивает, он выплачивает средства по этим облигациям, да, то, что необходимо производить, а сам, собственно говоря, от продажи этих облигаций получает средства, которые обратно запускает на выдачу ипотеку новым клиентам. То есть таким образом у нас работает механизм. Если мы посмотрим, то уже порядка 16 лет он присутствует у нас на рынке, но опять же вот из-за каких-то таких юридических законодательных коллизий я не могу сказать, что это какой-то мегапопулярный инструмент у населения. Вот если мы посмотрим отчет за май Дом РФ, да, то у нас в обращении находилось 129 выпусков всего лишь. 129 выпусков на общую сумму, там практически 500 миллиардов рублей. И просто в чем риск? Например, если мы будем говорить про ипотечные бумаги, ты покупаешь облигации, ты рассчитываешь, что на протяжении, там, грубо говоря, 30 лет ты будешь получать определенный доход. А заемщики, которые берут ипотеку, как правило, чтобы не переплачивать много-много миллионов, стараются погасить ее раньше. Поэтому ты покупал бумаги с расчетом, что на протяжении там энного количества, там 25-30 лет, ты будешь получать по ним доход, срок погашения раньше, там 30 лет. А фактически вот последний плановый срок погашения вместо 30 лет оказался 5 лет. Вот по банку и из одному из них в мае прошло досрочное, да, погашение. Угу. То есть это вот такого рода определенный риск. Плюс ко всему, опять же, вернемся к финансовой грамотности населения. Да, вот.
Я пытаюсь, извини, ради бога, вот как раз. Пытаюсь понять мою мотивацию, потому что ты рассказываешь, как работает этот механизм, а я пытаюсь понять, зачем в них вкладывать вообще бумаги. Да? У нас есть проблема, у нас депозиты тают сейчас, и они тают по двум причинам. Во-первых, потому что людей денег не хватает, они начинают их просто пускать, ну, на жизнь, что называется, да. Во-вторых, у нас есть история со снижением ключевой ставки, которая потянула за собой депозитную ставку.
И в-третьих,
у нас есть еще Путин со своим налогом на вклады больше миллиона рублей, правда же, там, с 2021 года. То есть депозиты начали таять. Люди деньги забирают, и они делают с ними, в общем, две вещи. Либо они должны их потратить, либо они должны их перевложить. Я уже прочитала гигантское количество всяких инвестиционных и фондовых консультантов по поводу того, как потекли деньги на фондовый рынок, да, что люди начинают интересоваться трейдингом не от хорошей жизни, а потому что эти депозитные средства, их надо каким-то образом дальше вот куда-то вкладывать. И государство таким образом решает теперь со стороны государства две проблемы. Во-первых, они привлекают действительно ликвидность на инфраструктурные проекты, что, в общем, которые недофинансируются, там, допустим, теми же бюджетными средствами или банковскими кредитами. А во-вторых, они предлагают населению перевложиться. И у меня вопрос... В связи с этим, это закрывает какую мою базовую потребность? Допустим, или это доходность, или это надежность, да? Правда же?
Но ну, то есть, зачем это, мне нести? Это незаконность, пока чем надежность, потому что новые инструменты, здесь же ведь еще пока нет никакой ясности.
Ну так а зачем мне тогда деньги туда нести? Вот говорит мне Минтранс, заберите с депозита свои, там, я не знаю, 10 тысяч рублей, и принесите их и вложите в облигации строительства там, северо-западной хорды, какого черта?
Понимаешь, они выступили пока с такой идеей. Надо посмотреть, во что они ее в итоге оформят. Вот если ты говоришь, что все потекли на фондовый рынок, смотри,
ну,
у нас
все,
просто специально открыла помощь бирже, да, количество зарегистрированных клиентов в системе, это практически 9 миллионов, грубо говоря. А количество участников, совершивших хотя бы одну сделку в течение месяца, это, на минуточку, 600 тысяч. Из практически 9 миллионов, понимаешь? Поэтому потекли, не потекли, хотят люди каким-то образом зарабатывать денег, но мы видим, что все опросы, которые показывают, практически 50% населения не имеют какого-то накопления, которое помогут им прожить больше 3 месяцев. Понимаешь? Те, кто приходят и пытаются каким-то образом сэкономить, все равно пойдут на депозиты, либо покупать валюту. Хотя потребность в валюте сейчас снизилась в связи с тем, что у нас закрыты границы, опять-таки, да, и там вообще минимальненькие, вообще копеечные просто ставки по этим депозитам. Попытки все-таки привлечь на фондовые рынки те же самые инвестиционные счета, где на протяжении 3 лет, если ты не будешь оттуда изымать свои средства, у тебя все-таки ты не платишь этот налог, да? Но вот, кстати, по облигациям, если мы возьмем, в чем еще преимущество перед депозитами? Например, облигации ты можешь в любой момент продать, а депозит, если раньше ты закроешь, ты потеряешь свои проценты.
Асирак в утреннем развороте. Через час мы продолжим этот разговор. Маша Майерс, Александр Рыжкин здесь. Сейчас свой дом, недвижимость и потом погода и новости.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламная информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему буксует реформа долевого строительства.
Недвижимость. Что-то новое.
В России уже год действуют новые правила продажи квартир в новостройках. Между застройщиками и покупателями внедрили посредника и контролера в одном лице. Это банки. Согласно закону, который вступил в силу 1 июля прошлого года, застройщик не может получать деньги за проданное жилье напрямую. Средства должны идти на специальный эскроу-счет, который замораживается до тех пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию. По замыслу авторов реформы, это должно гарантировать от появления новых обманутых дольщиков, что на практике не совсем так. Во-первых, если застройщик лопнул, то покупатели все равно потеряют в деньгах. Да, им вернут ту сумму, которую они внесли, но на эскроу-счет в банке проценты не начислялись, в отличие от депозита, к примеру. Тогда как собственник квартиры в недостроенном доме платит еще и за обслуживание ипотечного кредита. Во-вторых, покупатели квартиры еще могут оказаться обманутыми дольщиками, если приобрели их по старым правилам, а девелопер обанкротился. Кстати, с проведением реформы такие риски теоретически даже выросли, поскольку компании теперь должны строить не на деньги дольщиков, а на собственные средства, либо на банковские кредиты. Кто не смог их получить, тот рынок покидает.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Впрочем, до сих пор новый механизм еще не заработал в полную силу. На принципах проектного финансирования в России сейчас возводится только 35% жилья, сообщил недавно замглавы Минстроя Никита Стасишин. Это связано с исключениями. Власти разрешили достраивать дома с привлечением средств дольщиков напрямую тем застройщикам, у которых готовность объекта составляет не менее 30%, либо если по договорам долевого участия продано более 10% площадей. Предполагается, что полноценный переход на новый механизм состоится только в 2022 году, когда проекты, достраиваемые по старым правилам, будут завершены, пишет газета «Коммерсант». Как отмечает издание, пока сигналы о наличии проблем приходят преимущественно из регионов. Утверждается, например, что в Новосибирской области почти четверть строительных компаний находится в зоне риска. В Воронежской области представители отрасли и вовсе говорят, что проектное финансирование может поставить крест на развитие застроенных территорий. В этой связи Минстрой дорабатывает программу поддержки малых застройщиков, преимущественно региональных, у которых доходность проектов не превышает 15%. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
Семь часов 59 минут. Очень коротко скажу вам о том, что в Москве уже плюс 23 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров. Влажность 68%. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В столице ясное. Обещают сегодня какой-то невероятный теплый, да? Прям жару, настоящую.
До 30 градусов обещают. А завтра еще больше, до 32. А в среду до 31. А еще, кстати, завтра и в среду дожди, и в четверг дожди. Отвратительная погода. Новость
тропики,
послушаем
жарко,
через 5 минут.
Ну, влажно.
Продолжим утренний разворот. Оставайтесь с нами. Доброе утро. 8 часов 6 минут. Это разворот в Москве. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Здесь, у программы на этот час. 8.30, после новостей, даже 8.35, шокирующие подробности новой, важной, большой политической силы. Может быть, это политическая сила, которую возглавляет преемник Владимира Путина, и зовут его тоже Путин. Мы узнаем подробности у Сергея Канева, журналиста центра «Досье». Потрясающая история. Потрясающая. Народ против коррупции, это называется. Я уже готов проголосовать. Вот это действительно нам не хватало. Нам не хватало политической силы, друзья, которая против коррупции. Вот это ФБК, это все такая... Это имитация.
Мышиная возня, там люди, да. Там серьезные
там
ребята собрались.
Там люди со связями, все. Все-таки Роман, да, Роман Путин,
Роман
это
Путин.
Двоюродный племянник Путина. Вы понимаете, что, в общем, там действительно будет такая целенаправленная борьба с этим мерзким явлением. Но это после середины часа, в первой получасовке поговорим о том, надо ли возвращать деньги МИДу, который как-то не смог вовремя сказать,
не
горшочек не вари, да, и переплатил тем соотечественникам, которые находились вынуждены за рубежом из-за коронавируса. Гонщики стоят на колени, но не все. Отвратительная выходка Даниила Квят, мы осуждаем его решительно, правда?
Серьезно?
Или не осуждаем?
Да?
Но
не
мы
знаю.
Разберемся вместе
сейчас
с вами.
Асирак
в конце этого часа тоже экономические обзоры. Трансляция в Ютьюбе у нас продолжается. Очень мало ваших лайков. Пожалуйста, исправьте это. Работает чат, где я, по крайней мере, не буду говорить за Майерс, где я активно отвечаю на ваши вопросы. Есть также для ваших сообщений смс плюс 7985-970-4545. Через минут после рекламы мы вернемся к вам.
Не тронь рекламу.
Ежегодно диагноз «рак» устанавливают более 600 тысячам жителей России. Каждый 10-й рак в России – рак легкого. На чем строится диагностика и как лечит онкозаболевания дыхательной системы, расскажут ведущие онкологи России, участники проекта «Мы вам поможем». 8 июля в 14.00 на официальном канале научного сообщества «Медицинская практика» в YouTube и платформе «Яндекс.Эфир».
Подробности на сайтах «Медицинской практики» и «Эхо Москвы».
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 500 2211. Мистер Дорс. Кухни и мебель.
Это он цветы полил, вятский квас домой купил, напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя. Будь здоровы, мужики. Вятский квас здоровье спас.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Я же по базовому образованию тоже юрист. Как у нас вроде без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание.
А 8 часов и 9 минут. Разворот. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Сегодня в 12 часов в Пскове должны будут огласить приговор Светлане Прокопьевой, журналистке. Вы прекрасно знакомы, я думаю, с ее делом. Мы вчера тоже с Ганопольским, кстати, голосовали. И
посадить не посадить? Такой...
Нет, ну, или такой, как? Знаешь, посадить не посадить, то это, черт знает, гадание такое, мне кажется, не всегда правильно. Спрашивали мы, является ли это некой такой акцией на местах? То есть это, может, там местные чиновники.
Перегиб на местах.
Да, перегиб на местах. Вот именно так мы спрашивали. Или, может быть, это, знаешь, этот Кремль Они это придумали. Это такое наступление на свободу слова. А наша аудитория высказала с большинством голосов, что это все-таки в Кремле вот эту историю используют, чтобы вот так вот продолжать, видимо, да, давление на журналистов. Но я-то, понимаешь, я как в случае с Лаховой, мы голосовали, да, мы не голосовали. Я вас спрашивал, предложил подумать о том, что все-таки, может быть, это маркетинговый ход, а не безумие. Мне здесь тоже хочется верить, что это местные какие-то чиновники исключительно руководствуясь своими какими-то карьерными соображениями ради погонов, не знаю, ради лишнего Мерседеса или дачи. Вот они навалились на эту Прокопьеву, и прокуроры, и судья, возможно, поэтому хотят как-то ее там закрутить, завинтить. И мне кажется, вот в этом случае, например, Кремль, он наоборот должен жестко отреагировать и позвонить, может быть, прямо сегодня, может быть, уже позвонили.
Песков позвонит?
И сказать, ну, я не знаю, Песков кто там, Вайна, Громов, Кириенко, сам Путин, позвонить судье, да, пусть это будет телефонное право, и сказать, вы что, офигели, ну, она же статью написала, вы читали вообще статью-то, идиотины. Да вот читала эти экспертизы?
Ну, конечно, читала.
Ну, в общем, нет, я просто понимаю, это, я не знаю, насколько слушателям эта история понятна, потому что...
А что ее понимать или не понимать? Вы прочитайте,
миллион этого... Прочитайте последнее слово, прочитайте эту
прочитайте сам
статью.
Этот блок, эту колонку, и просто представьте себе, что это оправдание терроризма. Сложите эти два слагаемых в своей голове и сделайте выводы. Ты знаешь, мне просто кажется, что если видеть мохнатую руку Кремля за такими историями, да, то можно было бы найти, как мне кажется, если так вот чуть-чуть поискать, так вот по поверхности, можно было бы найти гораздо более... скажем так, гораздо менее абсурдную историю. Ну, то есть она прям настолько яйца выеденного не стоит, что, и, по-моему, это очевидно, ну, всем или большинству здравомыслящих людей, что как бы сам принцип растягивать ее вот на такой общероссийский федеральный уровень борьбы с терроризмом, это подставляться. Это то, что я называю сову на глобус натягивать, понимаешь?
Латынина в своей субботней передаче так вот она как бы намекнула, что, например, да, у Кремля, если мы считаем, что Кремль стоит за всеми решениями по резонансным делам, сейчас нет никаких аргументов за то, чтобы Прокопьеву не сажать. Ну а что, за Конституцию проголосовали, это вот Серебренникова выносили условный срок, потому что, ну а зачем вот эти вот они будут там интеллигенция выходить, ныть, возмущаться, надо задерживать будет и портить настроение всем перед голосованием. А сейчас руки развязаны, все, поддержали, делай что хочешь, это страшная история. Ну, мне на самом деле с Прокопьевой кажется, знаешь, вот то же самое с Серебренником. Ты смотришь в течение 3 лет на то, как идет следствие, смотришь на эти экспертизы, смотришь на то, как люди тратят время, я имею в виду фигуранты, они уходят в суд, они тратят свое время, можно было бы заниматься более какой-то полезной деятельностью. И потом, когда выносится условный срок, ты думаешь, да, ну черт, это очень какое-то сомнительное дело, мерзкое, но условный срок и это победа. А вот в случае с Прокопьевой условный срок это ни разу не победа. Даже если у нее не будет ограничений на профессию. Даже если у нее не будет какого-то там денежного штрафа, не знаю, что еще можно по суду дать. Это ни разу не победа, потому что это такая вот фигня, которая будет висеть над каждым. Теперь каждый, кто будет думать, например, если произойдет какое-то подобное событие, как в Архангельске, и захочет высказаться, каждый, наверное, в России журналист будет думать, черт, вот я сейчас проведу какую-то связь между мотивами террориста и тем, что он сделал, и политикой властей. И что, я повторю судьбу Прокопьевой? Или я не повторю судьбу Прокопьевой? А лучше я не буду эту тему тогда поднимать вообще. И у нас получается вот такие запретные темы. У нас есть Чечня, которую лишний раз не надо упоминать. У нас есть ФСБ и террористы.
За это иногда голову которые... простреливают.
Безусловно. У нас есть ФСБ и террористы. У нас есть всякие там обидчивые тоже, не воспринимающие юмор товарищи. У нас есть, я не знаю, Казахстан, Елбасы.
Елбасы, я ждала, когда ты его вспомнил.
Да, поздравляем. Все, вообще давайте не будем ничего обсуждать, не будем ни на чем смеяться.
Не,
будем только радугу запрещать.
Ну да. Давайте смеяться над мороженым, действительно. Смотрите,
ну, общем, я не знаю, я не могу сейчас давать напутствие судье, но вот моя исключительная позиция, это должен быть оправдательный срок. Это вообще не то дело.
Оправдательный срок,
Алексей,
нормальный,
вы нормальный. Да. Оправдательный приговор, условный срок, это не вариант. Это не то дело, где ты можешь говорить, да, оно такое очень сложное, смотря как на него посмотреть, оно очевидное. странная. Там непонятно, к чему докопались, непонятно вообще, какие были мотивы у этих людей, что они хотели. И Роскомнадзор, прокурор и так далее, экспертиза, они какие-то слова отслеживали, взрывы, террорист, потом принесли это все в суд, это хренотень. С серьезными лицами все это доказывали, и что? И потом прокуроры сказали, на самом деле, 6 лет. В общем, свобода Светлане Прокопьевой. В 12 часов сегодня приговор, следите по новостям.
А в 10:35 мы свяжемся с Таней Фельгенгауэр. Она сейчас там находится,
Москве, в школе. Да.
Вчера вот коллеги поехали, там целый десант, не побоюсь этого слова, журналистов высадился в Пскове, и в Псковском суде сегодня будет присутствовать. И вот в 12 приговора Таня расскажет, что там сейчас происходит. Да, мы развернемся.
Вы люди-то информированы.
Московское время 8 часов 15 минут.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 5 00 22 11. «Мистер Дорс». Кухни и мебель.
Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного.
8:16. Да, мы возвращаемся к новостям. МИД российский попросил россиян, самостоятельно вернувшихся на родину во время пандемии, вернуть деньги. Это очень смешно. Причем, в общем, короче говоря, много, значит, пинали МИД за то, что рейсы отменены, что люди гибнут с голоду, помирают там в Таиланде, Доминиканах и так далее. Значит, уехали, а теперь вернуться не могут, деньги закончились.
Всем бы помирать в Доминикане, знаешь?
Не, ну, знаешь, умирать можно в разных странах. Я вот как раз, мне совершенно не близка эта вся южноморская романтика, поэтому я тут готова с тобой спорить. Там тоже люди умирают, в общем, да. И от голода в том числе. И довольно бедные.
А что они умирают? Они не могли уехать? Мы с тобой тоже в эфире об этом говорили. Им деньги выплачивали.
Мария Захарова сказала, что будут выплачивать деньги. Деньги
выплачивали.
Потом был, значит, дружный, как это сказать, дружные шутки юмора на ту тему, что выплачивают там что-то типа 2 или 2,5, не помню сколько там, 1000 рублей в сутки, а радость-то какая на эти деньги там в том же Таиланде и в странах, ну, в общем, не сильно богатых, хотя ни Швейцарии, ни Норвегии, можно, в общем, неплохо жить. Поэтому можно там и остаться, и нормально. В общем, почему нет, в конце концов. Тем более, что аренда квартир подешевела.
Да.
И доходы упали. И можно пожить и за счет МИДа, за счет российского родного государства, за счет родины, фактически. Почему нет? Вот. А потом выяснилась следующая история, что есть еще те, которые вернулись самостоятельно, но никому об этом не сказали. И теперь они находятся дома себе спокойно, а денежки от МИДа продолжают капать.
Да.
Им переплатили. МИД говорит, ребят, ну как бы так нечестно. Мне нравится российское государство, которое абсолютно как-то с недоумением
говорит, отдайте, так нечестно.
А я рискну предположить, я не знаю этого наверняка, что здесь довольно сложное может быть администрирование. То есть надо, во-первых, этих сейчас всех их проверять. Во-вторых, надо, значит, сверять это с авиационными всеми этими документами, базами, кто вернулся, кто не вернулся. А может быть, они там через Белоруссию тайком перебежали через российскую границу. То есть как еще выяснить, кто, значит, вернулся, кто не вернулся?
Ты предлагаешь нам пожалеть, что ли, чиновников бедные? Да, нас 140 миллионов. Как они все это администрируют?
Нет, нас не 140, нас гораздо меньше. Я имею в виду, что здесь. Я имею в виду тех, которые... к которым это относится, ну, которые были за границей, какие там 140 миллионов. МИД там, я думаю, что разбирается там с какими-то тысячами человек.
Не, ну ты говоришь, ты просто объясняешь, это сложно все администрировать.
Это
вообще
сложно,
жизнь непростая штука,
деньги
знаешь.
Сейчас, каким-то образом, значит, их надо изъять обратно. Как их изъять обратно? Те же не могут там вычесть из пенсии, из социального пособия, я не знаю, или увеличить тебе тариф за ЖКХ, например, понимаешь? Заставить тебя платить за лишнее.
Ты не знаешь, как изъять деньги обратно, арестовать на счетах? Ну, привет.
Арестовать на счетах. И сейчас...
замораживаешь сумму на счетах. Но когда ты не выплачиваешь штраф, это так работает, и я напарывался на это. И слушатели тоже напарывались
на это. Но МИД не такой кровожадный. Они же с тобой нормально разговаривают. Они говорят, Леша, верни по-честному. Какого черта?
МИД-либерал.
Конечно. МИД-либерал. Понимаешь, там целая Мария Захар. Там приличный человек Лавров сидит, в конце концов.
Хорошо, что не Кадыров.
Он говорит, Леш, верни по-честному. Ты как бы, а Леша сидит, значит, в своем тае, или, может быть, у себя на даче, в Подмосковье, потирает ручки и говорит, не обманул государство, в общем, день прожил зря, понимаешь? Ведь у любого советского человека в крови, что государству надо всегда, ну, там, я не знаю, там, какую-нибудь лопату с производства, там, из цеха чего-нибудь там, понимаешь, про это, там, подмышки или в трусах там вынести, понимаешь, чтобы никто не заметил, батон хлеба там списать. Ну, как это всегда было при советской власти? У кого воровал советский человек?
Мораль какая?
У государства. Ну, мораль, что
возвращать
внутри...
или не возвращать?
Не, ну, послушай, здесь, я считаю, что здесь, в этой истории, как лакмусовая бумажка, глубочайший этический конфликт взаимодействия российского гражданина с российским государством. Потому что даже если государство тебе сделало что-то хорошее и говорит, Леш, верни по-честному, не заставляй меня сейчас арестовывать на счета.
За подло возвращать там, этому государству, потому что это Путин.
Покажи мне человека, который сейчас пойдет, о да, черт, мне лишних 2000 упало, пойду верну. Понимаешь, покажите мне этого человека, я пожму ему руку.
Ну, это примерно такая же история, ты деньги внезапно находишь на улице. Как бы их брать или не брать, но ты же их не заработала, они на тебя свалились.
Здесь есть какая-нибудь несчастная плачущая
мимо,
мать,
ты
которая подойдет.
А если плачущий отец?
Ну, не знаю. Но дело в том, что, в общем, здесь может быть какие-то человеческие отношения. А отношения с государством, они строятся немножко на иных, как бы, этических принципах, понимаешь? Тем более, когда это у народа в крови. Говорит, не, ну, посмотрим. В общем, МИД попросил. Слово-то какое? Попросил, не потребовал, а попросил. Говорит, Леш, верни, ну, пожалуйста. Вот посмотрим, насколько ты честный человек. И насколько вообще у нас можно
я,
на...
Я, слава богу, никуда не поехал, никуда не поеду. И передо мной такого сложного этического выбора нет.
Видишь, как тебе повезло. Слава богу. Давайте развернемся.
Разворот.
И прекрасная история, конечно, с коленопреклоненными. Вчерашняя история на гран-при Формулы-1 в Австрии. А пилоты преклонили колено в знак протеста против расизма. Ну, все понятно. Black Lives Matter и вот эта вся история. И Кайни Уэстов президенты, который против Трампа выступит. И Илон Маск его уже поддержал. Кстати, обратите внимание еще... довольно любопытную статью. Ты знаешь, тут много всяких разных сведений, но там корреспонденты BBC задаются вопросами про репарации вот этим жертвам, да, рабам, африканским рабам. Кому платить и как посчитать размер выплат? Это один из ключевых вопросов. Просто там довольно любопытные цифры, которые звучат, там вплоть до 777 триллионов долларов, прошу, чтобы ты понимал, да? Там
а кто, много... кто кому? То есть, условно, белые страны,
нет,
Америка,
ну как,
Бельгия с этим, с Леопольдом, они
нет,
должны африканским...
правительство за угнетение...
странам. Не просто этим
гражданам. Я так понимаю, что гражданам. То есть Трамп берет и говорит, завтра выходит, значит, это, и говорит, давайте мы будем платить репарации потомкам. И сегодня, то есть черные получают просто тупо на карту там, например. Потому что их пра-пра страдали при там этих... на плантациях. Вот. Это любопытно. Просто тут надо цифры анализировать. Там это большой аналитический материал. Там, в общем, разбирайтесь сами. Я просто обращаю ваше внимание на публикацию.
К...
у меня обзор пресс.
Гонщикам.
Давай гонщикам. Да. Да.
Вот смотри, Максим Кадаков, наш
ну, довольно редко
товарищ.
Высказался. Да, я
а чего он резко высказался?
Пожимаю руку.
Ну да, нет. Вот он написал у себя. Мужики, Квят, Сайнс, Райконен, Джовинаци, Ферстаппен и Леклер. На футболках у них написано эндрасизм, хотя издалека можно прочитать эндрейсинг, но эндрасизм. Хорошо. В общем, они не стали уж окончательно, я не знаю, что, унижаться или до конца идти в этой акции солидарности и просто стояли. Хотя их коллеги, вот они как раз на вот этой вот на трассе стоят. Вот мы обсуждали этот жест, да, на одно колено встают, там такая сложная, ну, не сложная, давняя история появления этого жеста. Это не совсем так какой-то символ покаяния, это действительно акция солидарности. И вот пишет Кадаков, что мужики. Или не мужики. Ну, то есть, как бы, они мужики-то точно, но мужики в том смысле, что правильно они все сделали.
В общем, все
унижаться.
Остальные стали на колено. Эндрасизм, на самом деле, написано на всех футболках. Если ты обратишь внимание, не те, кто стоят коленопреклоненные, те, кто, значит, стоят на двух ногах у них за спиной. Вот эти пять гонщиков, они сказали, мы не встанем на колен. Леклер написал у себя в Твиттере. Я считаю, что факты и поведение произнесения в нашей повседневной жизни более важны, чем формальные жесты, что не менее чем другие привержен борьбе с расизмом, он заявляет, но при этом на колено он встать отказался. Да, эндрасизм написано еще, ну вот, на стартовой линии, да, там это как это называется?
Давай проголосуем. Формуле 1.
Давайте поголосуем, да, кто, в общем... Кто прав?
Кто прав, да. Кто встал на колено 101-21, или те, кто как Квят решили просто ограничиться вот майкой в поддержку вот этого такого движения солидарности. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование телефоны проводим. Кто из гонщиков прав в своей вот степени солидарности? Те, кто встали на колени, на колено 21, или те, кто, как Квят, просто остались стоять и, ну, зато были в майках. Эндорасизм. 101-20-22. Смотрю. Пишет чемпионат.com: «Адекватная Россия с тобой». Цитата. Подписчики поддержали Квят, отказавшегося преклонять колено. И смешной тоже заголовок. Вот Квят отказался... Уикенд Квят не встал на колено и потерял 6-е место.
Угу. Ну вот да, вот, гонка вот у него там не сложилась, это правда, да.
А когда у него складывалась гонка? Такое бывает, я просто не слежу. По-моему, давняя проблема.
Слушай, ты знаешь, я, честно говоря, у нас такое голосование, это в одни ворота получается, на самом деле. Но те посты, которые я вчера...
Опять расисты пришли?
А, расисты пришли, да. У нас, видишь, какая расистская аудитория. Вот мы... Вот все, что вы хотели знать об аудиториях Москвы, набоялись спросить. Да, я слежу за результатами очень внимательно, и цифры бегут только в одну сторону. И на самом деле не только Макс Кадаков, мы можем с ним эту тему затронуть. Он с нами обычно по средам в автомобильной рубрике «Асёня Асланян» в 9.25 приблизительно. Ну, так вот, я встречала, в общем, такую действительно мощную поддержку, а у меня так сложилось исторически, что много там автомобильных, около автомобильных друзей, мощную поддержку в адрес Данила Квята и тех еще четверых гонщиков, которые вот решили так не унижаться, да, не опускаться на колено, и при этом, ну вот, да, я могу уже подвести итоги, потому что мало что это меняет. В общем, у нас получается сейчас 70, ну, около 8%, чуть меньше, на 92%.
Мне просто кажется,
что,
знаешь,
Квят прав.
Надо,
Квят,
надо,
вот эти 5 парней,
да,
еще,
да,
4 парня.
Тут надо понимать, где вот этот предел истории, понимаешь, что до какой степени солидарен. Ну, хорошо, ты напялил майку. Это наверняка инициатива была не Данилы Квята, да, и сказали организаторы. Друзья, пожалуйста, мы проявляем солидарность, Black Lives Matter, майки, эндорасизм. Да, нет проблем, хорошо. Друзья, вы знаете, у нас немножко это изменились наши установки. Давайте еще на колено встанем. Нет, спасибо. Ну, это, ну, как бы, это не война Данилы Квята, который вырос в России. Ему вот эти Black Lives Matter вообще, это просто, ну, это не наша проблема. Ну, это не наша. Мы же с тобой не стоим на колени. Мы против расизма, но мы не стоим на коленях, потому что мы это не переживали, у нас не было расизма. Ксенофобия, я не знаю, кто угодно, кого здесь не любит, но это не наша проблема. Черные и белые в России это не актуально. Почему Квят должен в это вписываться? Просто потому, что он как бы часть вот этой корпорации Формулы-1?
Такая это корпорация, но это даже дело не в корпорации Формулы-1, а в том, что это сегодня продается ровно так, как будто это корпоративная этика, и как будто это такой общественный интерес, который... Да. То есть фишка этой всей истории получается только в ее массовости. Ну, то есть,
это
не история про одиночные пикеты. Это история про то, что мы должны все дружно, всей толпой, значит, высказать определенную точку зрения. Потому
вопрос, что у них
именно
в контрактах.
Форме.
А что у них в контрактах? У меня был в изнанке, прости господи, в программе, гонщик Сироткин, по-моему, один из трех наших гонщиков, который в Формуле-1 участвовал. И он рассказал, что у них очень жестко по контрактам. У них вот, помимо того, что они должны проехаться по трассе и занять какое-то место, у них расписано вот эти участия в каких-то пиар-мероприятиях, не знаю, там,
да,
показы.
Да, но там вряд ли прописано,
вот,
что вы должны вставать
вопрос,
на колени.
Вопрос, что в условиях, понимаешь?
Том,
а зачем он согласился? А зачем на черную майку
год,
согласился
понимаешь?
Тогда? А зачем на черную майку согласился?
Ну, кстати, здесь это может быть история, потому что это может быть, например, то есть это можно пропихнуть под какие-нибудь обязательства носить форму. Ну, спортсмены же выходят в форме, и теперь у них форма вот такая, там написано «эндорасизм». И это, наверное, можно пропихнуть под контракт. Вроде про колени ничего нет в этом году, потому что как бы не успели, понимаешь? В 19-м, когда заключались контракты, никто не знал, как жизнь сложится.
Гораздо более актуальный сейчас для России. Мы на следующем каком-нибудь, как это называется, заезде, раунд, как у них это называется?
Этап.
Да, гран-при чего-нибудь, там Монако будет.
Гран-при чего-нибудь, да.
И Квят в радужной выходит в футболке.
Я же тебе говорю, скорее всего, там есть эти самые требования по
форме. Или не выходит.
Ну,
или он выходит в обычный футбол, или он не выходит вообще, потому что, значит, гомофоб, если он не выходит. Не хочет играть по этим корпоративным правилам.
Да, он нам все расскажет. А на самом деле, Канье Вестов президент, ты говоришь, где остановиться? Мы остановимся на майке, или мы встанем на колено, или мы проголосуем, если бы у нас была такая возможность. У нас у Майкла Наги есть, да,
за Канье Веста.
В президенты,
который
пошел против
Трампа. Сейчас можем проголосовать. Путин боится, да. Бьется в истерике, да.
Путин или конец. Но на самом деле, если ты вспомнишь, что голосование по Трампу, когда его избирали, собственно, оно во многом было протестным. И сейчас появление такой фигуры, как конец, это прикольно. Это как минимум прикольно, учитывая популярность всего этого семейства Кардашьян и всех этих прекрасных
людей. Я за Усейна Болта.
Они прикольные. И у них очень мощная поддержка в соцсетях. И если сегодня это будет протестное голосование черных, ну и плюс еще вся та ненависть к Трампу, которая существует.
Усейн Болт, президент России следующий. Да? А, так можно?
Я
давайте
я уже
надо Конституцию переписать еще.
Восемь 8:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На эхе новости. Великобритания может назвать имена граждан России, подданных Саудовской Аравии, которым грозят персональные санкции. Газета Financial Times утверждает, что Министерство иностранных дел Соединенного Королевства уже сегодня обнародует списки тех, кого Лондон считает причастным к смерти юриста Сергея Магнитского и журналиста Джамаля Хашоги. Издание отмечает, что это будет первым случаем введения санкционного режима против иностранцев после Брексита. Стоит напомнить, что Эр-Рияд является партнером Лондона. Ограничительные меры могут обострить отношения между союзниками. Кипр проверит так называемые золотые паспорта братьев Ананьевых. Власти островного государства пересматривают решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка. Об этом газете РБК рассказали в кипрском министерстве финансов. В России Ананьевых обвинили в хищениях у банка, они заочно арестованы. В том, что Дмитрия Ананьева лишат золотого паспорта, сайт «Открытые медиа» писал еще прошлой осенью. Однако адвокат бизнесмена тогда эту информацию назвал недействительной. Кроме того, говорилось, что Кипр аннулирует гражданство 26 человек, в том числе 9 россиян, имена которых не назывались. Суд над петербургским историком Олегом Соколовым продолжится сегодня в Петербурге. Накануне стали известны новые подробности этого громкого дела об убийстве. В нашумевшем процессе Арсений Веснин.
Адвокат потерпевшей стороны рассказал, что историк Олег Соколов до убийства неоднократно избивал свою ученицу Анастасию Ещенко. Якобы это происходило из-за ссор, которые были связаны с изменами преподавателя. До этого на суде сам Соколов требовал, чтобы его переписку с погибшей девушкой опубликовали. По его словам, из нее станет понятным, как аспирантка ненавидела его детей. Процесс по громкому делу продолжится сегодня. Напомню, Олег Соколов пока так и не сообщил, сознается ли он в том, что убил Ещенко, а потом расчленил ее тело и выбросил в реку.
Ранее психиатрическая экспертиза признала Олега Соколова вменяемым. Российские школьники напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Участники экзамена, более 670 тысяч человек, будут разделены на две группы. Одна сдаст ЕГЭ сегодня, другая завтра. В этом сообщает Рособорнадзор. Основной период ЕГЭ, напомню, в этом году проходит с 29 июня по 25 июля. Сроки сдачи были перенесены из-за коронавируса. Прошлую пятницу абитуриенты уже сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 49 копеек, евро 79 рублей 22 копейки. В Москве сейчас плюс 23 градуса, давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидается до плюс 30 и без осадков. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Устали от очередей и высоких цен? Тогда звоните 259-330, код 495. Хотите знать адекватную цену материалов и стоимость работ? Звоните 259-330. Узнайте, где быстро и качественно обслужить именно ваш автомобиль. Круглосуточный справочный номер 259-330, код 495.
Русские дачи. Уникальное предложение на берегу русского водохранилища.
Участки от 8 до 40 суток со всеми коммуникациями.
Электричество, магистральный газ, центральный водопровод.
Для комфортного отдыха собственный пляж прямо на водохранилище.
А для любителей активного отдыха современные детские и спортивные площадки.
И все это только для жителей поселка.
Звоните по телефону 8-495-021-2170.
Или заходите на сайт участкиуберега.рф.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Просьба перечень определить этих мест, где депутаты размышляют.
Подумал не о том. Коллеги, не мешайте.
8:35. Это «Разворот на эхе». Маша Мерц, Алексей Нарышкин. Здесь новая звезда российской политики, двоюродный племянник Владимира Путина, Роман Путин, возглавил партию «Народ против коррупции». По моим данным, я вчера провел практически расследование, съезд, он был закрыт, и вообще прессу не оповещали, не рассылали никакие приглашения. Съезд прошел в башне Федерации. Это, наверное, о чем-то говорит.
Подожди, что ты вообще? Чего? Ты гонишь на чего? Партию против коррупции.
Вот я не успел еще.
Я открыла, написано, аккредитация журналистов начнется 2 июня.
А, значит,
июля.
Значит, второе, третье, хорошо, меня просто не позвали.
У тебя было 4 дня, чтобы аккредитоваться.
Я все пропустил. А, да. В общем, слушайте, такая очень интересная политическая структура, у которой и нарушения Минюст выявил когда-то, и там по, скажем так, по топ-менеджерам, по руководителям много вопросов. Сергей Канев, журналист, Центра «Досье», нам расскажет сейчас подробности, он изучил некоторые биографии. Сергей, приветствую вас. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, вот кто в этой партии, удалось ли вам понять вообще, партия это про что? Насколько она фейковая, насколько она настоящая?
Ну, во-первых, такие проекты создаются под какие-то выборы, допустим, в Госдуму или в региональные парламенты. Берут громкое имя и потом, как правило, присасываются к бюджету и дали все ясно. Ну вот я посмотрел, что за люди возглавляют партию «Народ против коррупции». Но вот председателем партии до господина Путина был указан Григорий Анисимов.
Mm-hmm.
Вот этот товарищ, значит, родился в узбекском городе Черчик, перебрался в Москву, возглавлял агентство недвижимости «Гента» и еще дюжины фирм, которые были... которые обанкротились, либо были ликвидированы по решению судов. Вот. Я залез, значит, в оперативные базы МВД, посмотрел, что это за товарищ. Оказывается, он состоит на спецучете МВД. 29 марта 2006 года у себя дома в нетрезвом виде, ну, как пишут оперативники, да, он избил уроженку Ростова Анжелику Калинину у себя дома. Вот.
Вот смотрите, Сергей, сразу, да, просто мы же понимаем, что к российскому и следствию, и суду много вопросов, в принципе, бывает. А вот то, что он находится на оперативном учете, значит ли это, что у него есть приговор, судимость?
Нет, у него нет судимости, но на оперативный учет ставят людей, которые задерживались, там, да, подозревались в чем-то.
А это какие-то предполагают ограничения, там, вот в том числе там, на руководство общественными организациями или еще что-то? Или это ты живешь как живешь, но у тебя есть вот какой-то специфический полицейский надзор, что ли? Или в случае, если ты попался, то у тебя будет более там жесткие к тебе, более...
Нет, но у него, я понял вопрос, у него нет судимости, да? Я говорю о его биографии, да.
Факт такой.
На спецучете МВД в ЦОРе там. Да?
А еще расскажите, Сергей, кто там в партии?
Ну, значит, там сопредседатель...
Просто объясню, почему такой интерес. Может, ребята-то хорошие, слушайте, и перспективы у них есть. Когда у тебя в партии руководитель двоюродный племянник Путин, наверное, в этой партии все будет хорошо. У нас поляна политическая вычищена.
Угу.
Может быть, это вот на самом деле то, во что стоит всем вложиться голосами, как минимум, на ближайших выборах.
Ну, я не знаю, чем руководствовался господин Роман Путин, да, но... Обычно, если люди ввязываются, подписываются под такие проекты, они пробивают хотя бы своих будущих партнеров. Вот Роман Путин с отличием окончил Академию ФСБ, но, как я вижу, он никудышный ФСБшник, потому что, ну, дай ты, поставь ты бутылку любому оперативнику, да, пусть он тебе вытащит, что на них есть. Вот это не сделано. Но это, я не знаю, какими Роман Путин руководствовался мотивами. Может быть, он решил построить карьеру, может быть, какой-то бюджет потом возглавить там. Я не знаю. Ну, если еще говорить об этих...
Ну да, давайте.
Вот там есть сопредседатель партии Константин Курченков. Называет себя экологом. Вот вместе с братом они, значит, взяли свалку под Серпуховым, забросили ее, на них суды, на его брата суды подавали и так далее. Вот что касается Константина, значит, опять же, залезаем в оперативные базы МВД и видим, значит, в 91-м году в Соликамске, Пермская область, по-моему, совершил хулиганство, скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.
Вот. Какой интересный году, товарищ.
Да, в 2003 году ему в офис подложили бомбу. То есть везли в больницу, но вроде все там оклемался. Но самое интересное, конечно, в этой партии, это Михаил Филин. Он спонсор партии и казачий, значит, генерал. Что о нем можно сказать? Значит, тоже объявлялся в федеральный розыск за вымогательство. Ранее служил МВД, потом ушел из МВД. Мне говорят, что его уволили по отрицательным мотивам. Я этого не знаю. Ушел с Совтранснафта, служил, значит, воевал наемником в Югославии и Приднестровье. Возглавлял личную охрану генерала пучиста, такого известного Альберта Макашова.
Угу.
Опять же, в базе смотрим. На воровской сходке Шереметьево Филин попросил титул вора в законе. Однако Сильвестр, такой известный был вор, высказался против, вскоре был убит. Вот, значит, господин казачий генерал Филин выделял охрану для Сергея Лисовского. Это куриный олигарх, сенатор. В 95-м году атамана Филина арестовали за организацию убийства Влады Листьева. Значит, выпустили через 7 месяцев, за него вступался Проханов, там очень много. Пережил как минимум 2 покушения. Несколько его секьюрити были осуждены за убийство и вымогательство. Ну, вот так, в общем, вот такие биографии.
И это все, но подождите, теперь надо, как это, вишенку на торте. Теперь все эти прекрасные люди объединены...
Желанием бороться с коррупцией.
Народ против коррупции. Извините, Сергей, уточняющий вопрос. А вот, ну, скажем так, вот эта информация проверенная, то есть вы смотрите эти базы, и при этом там не может быть такого, что это, допустим, не один Анисимов, а другой Анисимов.
Или
это
не
вот
другие.
Это все...
не другие.
Или это... То есть это все верифицировано? Там, ну, я просто не понял.
День рождения сходится.
А, то есть там и день рождения, и как бы...
Это 100% информация. Ну, я говорю, это оперативная информация. Вот.
То есть это у вас, смотрите, Сергей, это у вас какие-то закрытые базы, к которым, в принципе, наверное, журналисты не должны иметь доступ.
К любому гаишнику, да, дать 500 рублей и бутылку, да, и попросить, вытащи мне, что на него там есть. Ну, а уж или оперативнику накрыть поляну там. Они все сделают. Тут... нового нет.
Сергей, а вот смотрите, про Романа Путина понятно вообще, вот он-то родственник, да, но не самый близкий, тем не менее, он к Путину, к руководству страны какое-то отношение имеет, к власти, скажем так?
Ну, видимо, нет, его держат на удаленке, но ему, видимо, Владимир Владимирович разрешил торговать фамилией Путин. Вот. Просто так он не мог туда войти без разрешения Владимира Путина.
Угу.
Вот. Потом там, опять же, администрация президента должна давать добро для организации партии. Там, в общем, все уже нормально.
Класс. Сергей, спасибо вам огромное. Это Сергей Канев, журналист Центра Досье. Ну, супер.
Отличная компания подобралась.
То есть мне просто, знаешь, мне нравится эта история на контрасте с фондом борьбы с коррупцией, например, с партией прогресса Алексея Навального, да, который зарегистрироваться в России не может, потому что там периодически какие-то траблы, проблемы с документами, с какими-то отделениями региональными, но зато вот есть двоюродный племянник Путина, у которого вообще никаких нет проблем.
Да знаешь, я посмотрела их сайт, это прекрасная история. Вот если вам интересно, вы... Значит, я тут же захотела вступить в партию.
Ну,
да?
Конечно, ну, да. Ну, это как? Самое такое,
ну, я же народ,
очевидное.
Народ
да.
против коррупции, я же против коррупции. Ну,
против
да.
коррупции да.
Но тут, в общем, надо заполнить заявление, учетную карту и кодекс чести изучить. Да. Кодекс чести партии «Народ против коррупции» через полтора этот интервал, да, занимает одну, ну, вот сколько это? Наверное, наполовину, да, минус тут логотип и минус там внизу подпись, ну, где-то две трети.
Стоять на страже сплоченности.
Я думаю, как у них с этикой. Да, кодекс чести это называется. И, в общем, тут вот перечислено это так вот.
В общем, ты всячески рекомендуешь?
Я рекомендую, да, я агитирую фактически.
О партии «Народ против коррупции» я на сайте не нашел никакого вот контакта, знаешь, там, пресс-службы, какое-то наше вот отделение, не знаю, может, плохо искал. И самое важное, последнее скажу. В качестве первоочередной задачи партии Роман Путин вчера вот на съезде назвал участие в региональных выборах уже в сентябре, а затем в выборах в Госдуму, где у партии пока нет фракция. По словам нового главы партии, у нее очень много планов в самых различных сферах деятельности государства. Активные члены партии буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на 9 триллионов рублей сохранения бюджетных средств. Круто.
Наконец-то.
Мы за.
Мы за.
В Москве 8 часов 45 минут.
И это неизбежно. И это необходимо.
Молитва стрелка. 4 заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Глеб Павловский. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
Есть свое мнение по теме эфира? Невозможно удержаться от комментариев? Можешь больше себя не сдерживать. Задавай вопросы ведущим и вступай в полемику со спикером прямо в мобильном приложении «Эхо Москвы». Доступно в App Store и Google Play. 12+.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Рами.
Рами.
Имя арабского происхождения и означает «лучник». От этого имени образована фамилия Рамеев. Башир Искандерович Рамеев, ученый-изобретатель, один из разработчиков первых советских ЭВМ.
Башир Искандер улы Рамеев, уйлап табучы галим, Советлар Союзында беренче ЭВМ-нарны ясаучыларның берсе.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Рямзина. Россияне в июне стали планировать поездки как до пандемии, считают аналитики сервисов для путешественников. Во время режима самоизоляции большинство россиян не отваживались планировать путешествия в долгосрочной перспективе. Так, в апреле накануне вылета бронировалось 80% авиабилетов, а в июне уже только половина. С путешествиями на поезде схожая картина. В апреле их покупали в основном за 3 дня до поездки. Начиная с мая, тенденция стала меняться. Сократилось число бронирований в последний момент, а в июне по показатели почти пришли в норму. Хотя половина по-прежнему покупает билеты накануне вылета. Чаще всего с апреля по июнь приобретали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в топ-10 наиболее популярных направлений вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Уфа и Новосибирск. С 1 июля в России введена обязательная цифровая маркировка лекарственных препаратов, обуви и табачной продукции. Немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, смогут находиться в обороте до окончания срока годности. Информация о движении маркированных медикаментов в каждом звене на всех этапах товародвижения должна передаваться в государственную информационную систему маркировки. Теперь покупатели получили возможность мгновенной проверки легальности товара с помощью приложения «Честный знак». За счет улучшение позиции легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей. В системе маркировки к настоящему времени зарегистрировано более 230 тысяч участников. Приложение «Честный знак» скачали около 800 тысяч пользователей. Проверено около 7 миллионов товаров. В случае выявления нелегальной продукции прямо из приложения об этом можно сообщить в систему. Информацию получат контрольно-надзорные ведомства, пишет «Ремедиум». Кстати, Москва тратит на лекарственное обеспечение 65 миллиардов рублей в год. Большая часть суммы расходуется на обеспечение медикаментов льготных категорий граждан. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, Москва имеет уникальную масштабную систему лекарственного обеспечения. В реестре льготников состоят 1 миллион 700 тысяч москвичей. Ежегодно выписывается 18 миллионов рецептов. Эффективно справляться с этой системой без введения цифровизации практически невозможно. На сегодняшний день 90% льготных рецептов выписывается исключительно в электронном виде. В городе также ведется единый справочник лекарственных средств. Он используется на всех этапах – от выписки рецепта, товарного учета, а также на полном цикле закупок. Все участники льготного обеспечения, будь то сотрудники медицинского учреждения или склада, работают в единой информационной системе. Согласно предоставленной инфографике, в 2019 году затраты на льготное лекарственное обеспечение в столице составили 53 миллиарда рублей. При этом сумма закупок на лекарственные препараты в стационары в прошлом году составила 11 миллиардов рублей. А вот новый анализ мочи поможет найти идеальную диету, пишет немецкий журнал «Штерн». Люди по-разному усваивают пищу и не всегда точно помнят, что и в каком количестве ели. Тест измеряет содержание в моче 46 метаболитов. Это специфические продукты обмена веществ, которые позволяют тщательно изучить метаболизм каждого человека. Благодаря тщательной оценке пищевых привычек людей и сбору их мочи, ученые смогли установить взаимосвязь между употреблением пищи и метаболитами. Здоровое питание создает другие паттерны метаболитов в моче, в отличие от тех, что связаны с худшими результатами относительно здоровья. Анализ обеспечивает возможность получения научно обоснованных и ориентированных на каждого отдельного человека рекомендаций по питанию. А ведь питание – это ключевой фактор здоровья. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!» Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
8 часов 52 минуты, Ася Рак и экономический обзор на «Эхо Москвы». Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Да, Ася, доброе утро. Что нового произошло за час, пока мы не виделись и не слышали?
Ну, увидела обзор РИА Новости, то, что касается бедности, бедных граждан, живущих за чертой бедности. Но, во-первых, давайте вспомним, что буквально недавно стал доступен обзор, который был составлен Минэкономики, МИДом и Федеральной службой государственной статистики для ООН. Так вот, в 2019 году он был озвучен, и согласно этому Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты. И вот в том отчете говорилось о том, что он у нас к 2024 году прожиточный минимум составил 12 и... Люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, составил 12,6%. Прожиточный минимум и МРОТ – это разные вещи. Да, прожиточный минимум он ниже, чем МРОТ, который у нас сейчас там повысили, он 12,130 составляет.
Так а вот, прожиточный минимум какой, Ась?
Прожиточный минимум сейчас
он меньше, примерно
10,609 рублей. Для трудоспособного населения 11,510. Для детей 10,383, а для пенсионеров 9311 рублей. Uh-huh. То есть вот здесь плюс ко всему существует еще по регионам, да. Но вот если мы возьмем и поговорим про самые бедные регионы, то на первом месте у нас оказывается Тыва на данный момент. Далее идут Ингушетия, Кабардино-Балкария. И буквально недавно тоже было исследование о том, сколько люди могут откладывать средств после того, как они совершили все необходимые траты в своей семье с одним ребенком. Так вот, если мы вспомним Республика Ингушетия, там никто не может отложить даже 1000 рублей, вот согласно тому исследованию. Здесь у нас регион, живущий за чертой бедности, Республика Ингушетия находится на втором месте. Как считали? Считали по медианным доходам населения и стоимости определенной корзины товаров и услуг. Здесь первые строчки у нас занимает, кстати, многие удивятся, наверное, но это не Москва, самый богатый регион, это северные регионы, да, это Ненецкий автономный округ, это Ненецкий автономный округ и Магаданская область.
Да, штат.
Кстати, если, да, да, кстати, если мы вспомним, то голосование недавнее по Конституции, эти регионы тоже отличились и назывались, да, в первых рядах, кто проголосовал против.
А, Ася, ты знаешь, что Таня, это, извини, что перебиваю не в тему, как продвигается Магаданская область на рынке внутреннего туризма? Под каким лозунгом? Приезжайте к нам на Колыму.
Ну, вы знаете, судя по тому, какие фотографии сейчас постят из аэропорта в городе Сочи, из гостиниц Сочи, какие там стоят очереди, то действительно подумаешь, а не податься ли на Колыму, ну или куда-нибудь по соседству, Сахалин, Камчатка. Там, кстати, тоже все хорошо и с уровнем дохода у граждан населения, и по уровню бедности. Например, вот Татарстан, он попадает в категорию, так скажем, бедные жители в богатых регионах. Регион по уровню своему доходу очень неплохо себя чувствует, но там идет более равномерное распределение, социальная политика региона, и получается так, что бедных, в принципе, по статистике, которую, кстати, РИА Новости берет на основе Росстата, то все у них хорошо, и регионы с наименьшей долей жителей, живущих за чертой бедности, Республика Татарстан на третьем месте. Москва на втором, чуть выше Татарстана еще Санкт-Петербург. И на последнем месте в данном регионе уже идет Московская область. То есть не всегда все так, как кажется на первый взгляд очевидно, что все деньги крутятся в Москве, и в Москве живется лучше и веселее и богаче.
Спасибо большое. Это наш экономический обозреватель Ася Рак. Сейчас автомобильные новости, а далее информационная программа «Эхо».
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Часов и 6 минут. Доброе утро еще раз. Это «Разворот на «Эхо Москвы». Маша Марец, Алексей Нарышкин здесь. У нас трансляция в YouTube идет. И для того, чтобы вам передавать хорошее настроение, мы специально поставили на экран сзади нас фотографию со съезда партии
«Народ против коррупции».
Я просто не могу это выучить пока еще. Да, но это серьезная политическая сила. Друзья, присмотритесь к этому бренду, к этим людям. Они достойные. Переслушайте наше включение с Сергеем Каневым. Он рассказывает, какие там, на самом деле, как цвет нации.
Цвет нации, да.
Люди безупречные. Люди с безупречной репутацией.
Лидера партии зовут Роман Путин, и он двоюродный племянник президента. Ну, вот так сложилось у него. Точнее, складывается политическая карьера.
Все у них получится.
Да.
Все получится.
Ура.
В этом часе, после середины часа, у нас живой гость Илья Азар. Он, кстати, в Псков поехал тоже, где сегодня, я напомню вам, будет приговор оглашен по делу Светланы Прокопьевой. Внимательно будем следить на эхе за этим. И Илью Азара, в том числе по этому делу, будем расспрашивать. В первой получасовке прекрасное включение, прекрасное объяснение того, помоги мне. Русский язык не мой родной.
Я жду.
В общем, в Германии, да, мы вчера делали программу «Дорожная карта», как голосовали наши соотечественники за рубежом. И интересное такое исследование от Ольги Романовой из Руси сидящей. Она пошла к берлинскому посольству и спрашивала людей в толпе, а что вы, собственно, как вы будете голосовать? За поправки или против поправки? И потрясающая женщина, блондинка с формами, объясняет, что? Чего? Не, а красивая женщина, на самом деле.
У нас еще события и акценты.
Объясняет, почему она за поправки, почему она за Путина. Потрясающе. Мы обязательно послушаем. Вы тоже должны это оценить. Работа в Якутии, выдуманной Первым каналом, за поправки. Это тоже важная история. И скандал недели, правда, такой...
Десятилетней давности.
С душком. Лариса Долина, оказывается, обладала некой ксивой, которая позволяла...
Почему обладала? Кто знает, как сейчас дела.
Да, не опровергли. Концертный директор не опроверг.
Давай пригласим живые гвозди Ларису Долину. Это хороший день.
Прекрасно. И споет.
Давайте развернемся.
Все, много чего у нас есть в YouTube-трансляции. В чате напишите.
События и акценты.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Российские банки запустили денежные переводы от юридических лиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей. Бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей в месяц. При этом поступление средств на счет физического лица происходит мгновенно и без комиссии. Напомню, что система быстрых платежей, созданная Центральным банком, работает с 28 января прошлого года и позволяет не только переводить деньги, но и оплачивать покупки и услуги без реквизитов карты или счета. Ну а если банки договорятся с регулятором о выплате зарплат через новую систему, это ускорит решение проблемы так называемого зарплатного рабства. Итоги краудсорсинг-проекта по сбору предложений для улучшения транспортной системы Москвы подведут в течение ближайшей недели, пообещал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, сейчас собрано свыше 2000 заявок, часть идей может быть реализована до конца лета. Каждое предложение рассматривают совместно с Центром организации дорожного движения и городским институтом «Мостранспроект». Более 400 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства выдано в столице с января текущего года. По информации, поступившей из Москомархитектуры, среди согласованных проектов 48 спортивных объектов, 36 школ, 53 детских сада, 87 стартовых домов по реновации. Все они проходят тщательную экспертную проверку. С прошлой осени в обязательный перечень документов для поручения согласовали включены схемы комплексного благоустройства земельного участка и сведения об отделке квартир для жилых зданий. Помимо этого, необходимо предоставить 3D-модель здания. Все это делается для того, чтобы у экспертов сложилось более полное представление о самом проекте и о прилегающей территории. Столичные музеи постепенно начинают открываться после пандемии. Так, Третьяковская галерея начинает свою работу в обычном режиме, но билеты можно приобрести только на сайте. Продажа билетов в кассах временно приостановлена. При этом соблюдаются условия для безопасности посетителей, рассказала в эфире «Эхо Москвы» пресс-секретарь музея Анна Котляр. Проходы в музей организованы по сеансам, установлены приборы рециркуляции воздуха, которые чистят и обеспечивают комфортный режим пребывания в музее. Уже 7 июля откроется крупнейший выставочный проект Третьяковки, посвященный искусству эпохи застоя. Он называется «Не навсегда. 1968-1985».
Вы слушали программу «События и акценты».
Вот новый разворот.
Извини. 9 часов и 11 минут. Это разворот на «Эхе Москвы». Маша Мерс, Алексей Нарышкин здесь. Продолжаем. Трансляция в YouTube. Друзья, пишите нам в чате, комментируйте все, что вы слышите.
Значит,
лайк
еще
ставьте
раз,
на канал, подписывайтесь.
Да, обязательно это делайте. Это Алла. Это Алла, эта женщина пришла...
Сексапильная блондинка.
Значит, подожди, ну перестань,
чего?
Ну что за сексизм вообще?
Почему?
Что ты позволяешь
почему?
В прямом эфире? Женщина живет в Германии.
Сейчас наш ассистент, наш коллега покажет зрителям YouTube эту
да.
женщину.
А, и она пришла к посольству. Ну, послушай, она совершенно
да
не заслужила
поверь
твоего...
Поверьте на слово, это
она
важно.
Она не заслужила
она
твоего крат... стёба, она
да
обычная, нормальная
стёба.
Женщина, жительница Германии. Пришла в Берлине, в посольство, голосовать... за поправки. Ну да, но она говорит, что она... Она пришла
к нам по поправкам. Я зацепил. Нет никакого истории. Мне пишут, сколько лет работаю на Эхе, мне пишут, что я старух люблю. Ну вот, да, хорошо.
В общем, она пришла к посольству и стоит в очереди, ждет, ну там, социальная дистанция, все дела, очередь такая вот разреженная, ну, разреженная и длинная.
И Ольга Романова такая.
И Ольга Романова такая.
Нарушает социальную дистанцию.
И подходит к этой женщине и говорит, а вы тут, собственно, что стоите? И дальше у них завязывается некий диалог, но я совершенно не приемлю твоего этих твоих иронических
никаких
высказываний.
Никаких, абсолютно. Вам не знаете,
прекрасная женщина, и она дает, она с улыбкой отвечает.
Сбалансированный, четкий, аргументированный ответ. Она дает на вопрос о том, на кой хрен вы сюда пришли и зачем вы будете поддерживать поправки имени Владимира Путина. Давайте послушаем этот диалог с Ольгой Романовой.
Вы сегодня проголосуете за или против?
Нет, конечно, за Путина.
За Путина?
Конечно.
А что вам больше всего нравится в поправках? Какая поправка ваша? Самая любимая.
Поправка? Чтобы я поправила?
Нет. Какие поправки?
Чтобы я изменила?
Да. Нет. Что вам нравится? Есть обнуление срока Путина, есть школьные завтраки, есть за веру в Бога, есть семья как союз между мужчиной и женщиной. Что вам больше всего нравится? Какая поправка?
Я немножечко не поняла.
Ну, там много, там больше 200 поправок.
Я бы сказала, что мне не нравится.
Что не нравится?
Что сделали с туризмом. Билеты не, деньги не возвращают за билеты. И взято в январе, а сейчас, извините, уже июль, я понимаю, пандемия, я все понимаю, но отказывать во всем и не возвращать деньги, и даже близко. Не то, что вылететь, это не его, ну, не в его компетенции, но самое главное, что ничего не возвращают.
А вы думаете, что будут возвращать после поправок?
Не знаю. А так мне нравится все. Все, что делает Владимир Владимирович, абсолютно.
А вы давно в Берлине живете?
20.
Ровно столько, сколько Владимир Владимирович у нас у власти.
Наверное. Да, точно.
Классная какая, слушай, ну,
честно,
отличная
вообще,
женщина.
А какие
но
претензии?
Самое главное, что
я
вот
обожаю
в этом
таких людей, которые уехали,
Ольга Романова,
здесь...
респект и уважуха, как говорится. Она сняла самые сливки в этом интервью. То есть, что говорит женщина? Женщина говорит на самом деле ровно то же самое, что Николай Сванидзе говорил мне в особом мнении в пятницу, и не первый раз, что никто эти чертовы поправки не читал, что там 206 их штук. Мы знаем, там все обсуждают русский язык, там семья, Бог и так далее. Но даже если вы напряжете все свои извилины, вы 10 вспомните. Ну, может, 15 вспомните, но их 206. И только ленивый не сказала о том, что это поправки действительно одобрения президента. И Алла очень чуть как триггер, как лакмусовая бумажка, как просто, как флюгер от малейшего дуновения ветерка, она поворачивается в правильную сторону. Она абсолютно четко это понимает. Она пришла высказать Владимиру Путину, что ей, живя в Берлине, нравится абсолютно все, что он делает в России, понимаешь? Она в восторге. А деньги за билеты ей
а
не возвращают.
Знаешь, я единственное, что не понимаю, нафиг она пришла? Ты как, у нее душа, что ли,
болит? Да, но она, смотри, она на позитиве, она с улыбкой. Она говорит, мне нравится все, что делает Владимир Путин. И она пришла и говорит, я хочу
welcome
поддержать
back
нашего
тогда
президента.
Алла,
нет,
приезжайте.
Ты злодей просто. А может, она и приезжает, и как деньги за билеты не отдает. Ну, слушай, ну, да, спасибо большое, отлично. Интервью – прекрасная история.
Это боль, это грустная история. Нет, слава богу, что за рубежом голосовали, условно, 10 тысяч человек. Эти люди никак не влияют на процент голосования. Мы бы получили каким-то 85%.
Нет, 90%. А есть же статистика там прям по посольству.
Нет, там мало. Нет, в Германии там вообще, по-моему, несколько тысяч.
Но, тем не менее, статистика есть. По Лондону, по Америке там всякая разница.
Нет, женщина святая, считаю.
Да.
Надо ее доверенным лицом сделать.
Значит, смотрите. А пока Ольга Романова снимала свои коварные видосики в Берлине, Первый канал рассказывал о том, как Якутия поддержала принятие поправок, как
слушай,
они праздновали.
Я видел этот репортаж, я не помню, то ли первого числа, то ли второго.
Видел?
Нет,
я
видел как раз, когда уже, второго, значит, числа, да, когда поправки были приняты, когда уже ЦИК.
Третьего.
И это был такой сюжет, ну или третьего, да, это был вот большой сюжет, где рассказывали о том, как все у нас регионы голосовали за поправки, все отмечают, как здорово, и показывают среди прочего. А в Якутии хоровод устраивают, я думаю, боже, ну какой хоровод, ну ладно вам, вы серьезно что? И как-то абсолютно, ну знаешь, не сильно фиксировался на этом, но вот дотошные... вот эти вот наши коллеги, да, журналисты с маленькой буквы, они выяснили, что В общем, News. Первый канал.
News.ekt. Отвратительно.ru. Да. И они написали, это твиттер, наверное, да, это их официальный твиттер. На первом канале показали старое видео Осуохая в Якутии со дня республики, приурочив его к празднованию принятия поправок. Извините, что? Спрашивают журналисты в твиттере. Ну, это я рискну предположить, простите, я не так близко знакома с якутской национальной культурой, но, видимо, это какой-то праздник местный, поэтому там все участники этого хоровода в национальных одеждах. Это было снято в 17 году, 3 года назад.
Традиционный хороводный круговой танец Якутии.
Вот, у меня вопрос. Это, в общем, это подлог? Вот мне, меня это волнует чисто по-журналистски. Это, я не думаю, что мы там будем голосовать, потому что это, ну, как бы не народный, нет, да, цеховой вопрос. Ну,
а вдруг
это
просто журналисты,
просто
вдруг
идиоты?
Съемочная группа Первого канала просто не успела на это мероприятие. Камера не включилась, батарейка села, пленку заживала, флешку потеряли.
Что?
Ну, нет, подожди. А надо передать, надо передать. Нет, может быть, мероприятие было. Может быть, мероприятие было, на
но
самом
деле. Но тебе журналисты говорят,
говорят,
что это...
Нет, они говорят, что... Нет, они говорят, я как адвокат. Я как адвокат Александр Добровинский и Ильман Пашаев в одном флаконе. Сейчас я тебе докажу. Они же говорят, что кадры использованы с мероприятия старого, но они не опровергают того, что был хоровод в честь Путина и поправок.
Ну, это тогда надо у них спросить. Я не знаю, что там было на самом деле, но послушай. Меня это, в общем, не очень сильно волнует. Мне хочется понять, если эти самые кадры, даже если... ты кадрами 17-го да. года иллюстрируешь события, пусть точно такое же 20-го года, и при этом не ставишь там, словно говоря, архив и не ставишь дату, то это подлог. Для телевидения это подлог, тем более для новостей
нет, вообще...
Первого канала. Слушай, это вон из профессии, это подлог. Они либо идиоты, потому что они залезли в YouTube, что-то нашли, даже
нет,
не писали.
Первый канал схалтурил, потому что можно было сказать, что якуты еще в 17-м году они предвидели и начали кружиться в хороводе в своем Осуохае. Начали кружиться и докружились до поправок и 77% за Конституцию. Вот как надо. Вот Первый канал, где предложение о работе? Возьмите меня.
Знаешь, мне еще нравится, что...
Я буду снимать вам репортажи так, что никто не подкопается.
Я уже не знаю, чей это подлог, но на скриншоте еще и плашка Симферополь, понимаешь?
Ну ладно тебе уж, все, хватит.
Это якуты, это их подлог. Это они все придумали.
Бывает, а ты вот никогда не ложаешь в эфире. Сидишь 4 часа.
Нет, тут же вопрос не в этом, а вопрос в том, что я лажаю специально, чтобы вам, вот, чтобы вашу жизнь испортить, и тогда я занимаюсь подлогом. Или я просто, ну вот, ошиблась, да, и тогда мне нужно выпустить опровержение и сказать, ну, извините, я не я, и это, и лошадь да. не моя, да, извините. Вот.
3, 2, 1...
Реклама. Настоящая прогрессивность и успех не требуют доказательств. Они очевидны для всех. Представляем новый Audi Q7. Премиальные материалы отделки, интуитивное управление, светодиодные фары, третий ряд сидений с электроприводом, просторный салон и, конечно, легендарный полный привод Quattro. Уверенность не требует доказательств. Новый Audi Q7. Во всех официальных дилерских центрах Audi.
Все эти годы мы были в поисках ответов на вопрос, что такое идеальный костюм. И мы их нашли. Идеальная посадка в сочетании с неосязаемой, не мнущейся, уникальной тканью. Вот главные составляющие удобного костюма.
Закажите бесплатный выезд портного по телефону 495-488-5676.
Или приезжайте в наш бутик по адресу Большая Якиманка, 15. Taylor Suit. Мы предлагаем не просто костюмы, мы предлагаем удобство и комфорт.
Наш сайт костюмы.рф.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 500 2211. «Мистер Дорс». Кухни и мебель.
Пересадка волос. Клиника ХФЕ. Без боли, без рубцов и шрамов. Врачи мирового уровня. Естественная густота и гарантия на пересаженные волосы. Дополнительные бонусы для пациентов из регионов. Звоните 8 800 777 5959. Сайт www.hfe-hfe.ru. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Это он цветы полил, вятский квас домой купил, напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя. Будь здоровы, мужики. Вятский квас здоровье спас.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного.
Ну, кстати, вот про Осуахай в Якутии я сейчас посмотрел. Это нормальное проявление чувств и эмоций, которые переполняют просто тебя. Потому что, например, я смотрю новости. 2019 год, ноябрь. После получения одобрения президента России Владимира Путина на строительство моста через Лену, якутяне станцевали что? Массовый Осуахай. В нем приняли участие около 800 человек.
Эти хлебом не корми любого якута. И как только у него получается ему... То есть ты его завтраком покормил, а он...
Не надо, не надо разжигать. Нормально все. Понимаешь? Мост важен.
Ну тогда Лену. Первый канал можно понять. Ему говорят, ну надо проиллюстрировать. Сидит этот начальник архива. Ему говорит, надо проиллюстрировать, как, значит, народ радуется. А он якут этнический, понимаешь? Он говорит, так мы ж танцуем, черт возьми. И все, и понеслась душа в рай.
Да.
А кадры 17-го года.
Давайте тоже в прошлом покопаемся. В 2010 году Лариса Долина пришла в телевизор,
было
такое, да, скупую.
Посмотрите на него на Ютубе, товарищи, это ужасно, правда. Ну, в смысле, да.
Лариса Долина, была такая передача, может, сейчас есть на одном из каналов, 100 вопросов взрослым.
Отличная.
Сидит такая вальяжная Лариса Долина, и ей молодой человек задает вопрос, очень такой актуальный, и Лариса Долина отвечает. Вопрос про автомобили, про движение и про нарушения. Давайте послушаем фрагмент.
Ну вот представьте себе такую ситуацию. Нарушили вы какое-то одно из дорожных правил движения. Если вас поймает государственная автоинспекция, вы как поступите, как честный человек или отмажетесь?
Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России, меня не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ на улицах. Но абсолютное правило для моего водителя, чтобы никогда не нарушать правил. Только по очень острой необходимости. Если я вдруг опаздываю в аэропорт, самолет не ждет. Или на поезд. Или вдруг новогодние праздники, что бывает очень часто, когда ты принимаешь участие во многих концертах.
А, ну извините, можете меня поправить, если я как-то или дерзко, или что-то.
Нет, я все хорошо.
Получается, если у вас есть такой документ, получается, вы уже отмазались, да?
Вы не поняли меня.
Не, ну,
что я
документ?
Стараюсь этого не делать. И это делаю только, если острая необходимость в этом есть.
Не, ну если все же нарушили.
Так я же вам говорю, если я нарушила, если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это. Я же вам объяснила, почему. Понятно. Почему я нарушаю правила.
Понятно, в общем, все действительно. Это Лариса Долина и ее диалог с мальчиком отметил даже Дудь этого пацана, как написал, четкий пацан.
А мне кажется, что, ты знаешь, это и есть поколение Дудя на самом деле. Там же прикольная передача была. Я не знаю, сейчас она выходит или нет, но она очень хорошая. Потому что там дети сидят по кругу, а вот это самое распекаемое, значит, раздираемое на вопрос.
По кругу,
звезда, они действительно сидят кольцом. А это всегда сложнее, да? Это вот как цирковая арена. Они сидят по центру. И они вынуждены вращаться каждый раз, обращаясь там к тому человеку.
Асуахай, я говорю. Да?
Ну, хорошо, будет Асуахай. И, в общем, короче говоря, и там много. И там действительно сидят дети, подростки. Я как раз подумала, что это поколение Дудя. Что вот из той передачи мог вырасти такой журналист, как Дудь, которому совершенно не в облом спрашивать. Может, про деньги, про секс, про, я не знаю, про взаимоотношения с гаишниками, про какие-то, ну, какие-то интимные вещи. Потому что у детей нет этого
порога. Мы не будем спрашивать у Сергея Слоняна, а вот по поводу вот этой вот ксивы, или что это такое может быть, сейчас узнаем. Сергей Слонян в нашем эфире, доброе утро.
Привет, соратники.
Ну, меня правда мучает вопрос, что могли выдать Ларисе Долиной? Или она блефует? Нет такой ксивы, бумажки или номера какого-то волшебного?
Всегда есть, всегда были, всегда будут. Бумажки не проверяйки, они всегда имеют несколько разный дизайн. Они бывают региональные, они бывают всероссийские.
Ты видел когда-нибудь, вот видел это визуально?
Да, конечно.
Как
конечно.
Это выглядит? То есть я представляю себе ксиву вот этот ФСБшник, который в окно показывает просто книжечку такую, там, бордовенькую, и дальше едет.
На ходу пока.
Да, ну на ходу практически. Вот. А это как выглядит? Это что?
Поскольку у населения огромный запрос на эту услугу, то они огромного количества разных видов. И, в принципе, от региона к региону они отличаются. У некоторых это называется общественный совет при ГАИ, там, при ГУВД. У кого-то это называется каким-то иным словосочетанием, которое тоже говорит о дружбе и сотрудничестве между гражданским населением и полицаями, они достаточно часто бывают какого-то определенного срока. То есть, например, каждый год проходит перепроверка всех друзей ГАИ, кому-то выдают, кому-то не выдают, кому-то продляют, кому-то не продляют. Хотя, конечно, они же есть еще и бессрочные, и они же есть всероссийские, когда человек получает из рук какого-нибудь там московского, ну, условно говоря, главного начальника, там, генерала, и по всей стране ездит. Это действительно избавляет тебя от необходимости. То есть, если ты задавишь пешехода, то с тобой будут очень нежно, очень аккуратно, и будут пытаться все-таки сделать вид, что этот пешеход сам прыгнул, а всякие там в пьяном виде, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, встречка, они просто отдают тебе честь, и, пожалуйста, проезжайте дальше.
Сергей, смотрите, а не проверяй-ка она что позволяет? То есть, тебя, например, останавливают. Вот ты задавил пешехода, и рядом полицейский, ДПСник, он тебя останавливает. Он видит, что на лобовом стекле у тебя не проверяйка, желает приятного пути и все.
Нет, она, во-первых, не бывает на лобовом стекле. Это наглость. Она всегда где-то лежит там же, где водительское удостоверение. Поэтому он сначала подходит и говорит, ну как же так? Вот такое грубое нарушение. Вот смотрите, вот голова отдельно, руки, ноги отдельно. Вот тут по капоту у вас размазаны и кишки, никак дворником не смыть невозможно. А потом берет под козырек и говорит, так, минуточку. Значит, свидетели, вы видели, что он сам бросился с вашего крана и попал вот уважаемому человеку под колеса. И дальше уже, соответственно, в зависимости от того, как в этом регионе поставлена работа.
А что круче, условно, не знаю, АМР номер, ЕКХ, пусть тоже подделанный, или вот такая непроверяйка?
Именно такая непроверяйка, потому что номеров всяких там с четверть блатных, полублатных и не очень блатных вариантов их много.
Ну а рука разве поднимется у гаишника тормозить такую машину?
Поднимется еще как. Это абсолютно не проблема. Не поднимается рука только на те серии, которые не являются поддельными. Вот АМР-77, да, пожалуйста, эта машина проедет поперек тебя, и любого гаишника задавит, и все будут только счастливы и аплодировать. А вот какой-нибудь АМР-177 остановит, разденут и еще рожей по асфальту поводит.
А почем не проверяй, когда надо прицениться? Сколько?
Она во все времена довольно дорогая.
Я вот увидел 75 тысяч долларов, но это 2012 год сообщение.
Ну, вот я помню цены только очень старые, когда они стоили 100 тысяч рублей, это было еще там на рубеже веков, например. И это никогда не были дешевые документы. Они позволяют тебе на дороге все, в первую очередь ездить пьяным. Поэтому, конечно же, они очень ценятся. Но они всегда есть и всегда будут. Во все времена они будут.
Сереж, а вот это признание Ларисы Долиной, это прям вот какая-то стыдоба такая общероссийского масштаба? Или, ну, брякнула и брякнула, сказала и сказала?
Это обычная позиция обывателя, который всегда знает, что он ничего не нарушает, но когда нужно, он немножко нарушает, его обязаны простить.
А есть понимание, сколько таких непроверяек вообще на руках у людей?
Их тысячи по стране, но не десятки тысяч.
А можно как-то дело завести на какого-то вот главного гаишника, на которого она ссылается? Перспективы есть?
Нет, ни в коем случае.
Последние два слова. Сергей Слонян, комментарий от концертного директора, он сказал, в каком году это было, посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите.
А какая разница?
Весь комментарий. Спасибо огромное. Это Сергей Слонян, утренний разворот новости.
Девять 9:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На эхе новости. В Пскове суд вынесет приговор журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стало ее мнение о причинах терактов в приемной архангельского ФСБ. Прокуратура запросила для журналистки 6 лет лишения свободы. Как рассказала Эхо, сама Прокопьева требование гособвинения привело ее в замешательство.
Я на самом деле немножечко в шоке от такого запроса прокурора, потому что, на мой взгляд, невозможно человека взять с улицы и отправить в тюремную клетку просто так, потому что вот какому-то госоргану это захотелось. Но оказывается, совершенно нормальная практика для прокурора. Вот эта женщина, которая видела меня на протяжении 3 недель, видела, как я общаюсь с людьми, какая я сама по себе, кто я вообще и так далее. Не ёкнуло у нее сердечко запросить мне 6 лет реального лишения свободы. За что? За текст, который был прослушан ей уже в судебном процессе и в котором, ну, невозможно при всем желании действительно уловить какого-то настоящего оправдания, настоящей пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. В голове не укладывается, как они живут с этим.
По словам Прокопьевой, сейчас ей остается только ждать решения суда, а затем обжаловать его. Ранее в поддержку журналистки выступили ее коллеги и правозащитники по всему миру. Индия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в стране приближается к 700 тысячам. В России на 20 тысяч меньше. Однако оперативный штаб еще не публиковал данные за прошедшие сутки. На первом и втором месте по числу зараженных по-прежнему Соединенные Штаты и Бразилия. Жертвами с начала пандемии во всем мире стали более 530 тысяч человек. Министерство связи предложило урезать бюджет на беспроводной интернет в селах. В марте премьер-министр поручил перераспределить расходы в условиях пандемии. Тогда решили заморозить долгосрочные и недофинансированные проекты, в том числе цифровую экономику. Как пишет газета РБК, на заседании профильной рабочей группы ведомство предложило сократить расходы на подключение школ и госорганов в селах к мобильной связи. Против этой идеи выступили представители бизнеса. Они, в свою очередь, отметили, что экономить нужно на космических аппаратах спутниковой связи «Экспресс-РВ». В августе с космодрома Плесецк впервые за 6 лет запустит спутник ГЛОНАСС. Отправка аппарата на орбиту откладывается с марта из-за задержек в его производстве, рассказал источник агентства РИА Новости. Первый навигационный спутник нового поколения ГЛОНАСС-К запустили еще в 2011 году. Сейчас он проходит летные испытания. Второй вывели на орбиту в 2014. Чтобы покрыть всю Землю навигационным сигналом, требуется 24 аппарата на орбите. Сейчас работают 23. Погода в Москве. Плюс 26 градусов в городе. Давление 744 миллиметра ртутного столба. В течение дня до плюс 30 и без осадков. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой, уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник гость программы «Персонально ваш». Политик, председатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. После 15 часов.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Разворот.
9.34, живой гость на «Эхе Москвы», Илья Азар, на самом деле не в Москве, не в студии, а в Пскове. Приветствую, Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Живой гость.
Не живой гость у нас, Илья Азар.
Нет.
Почему?
Еле живой.
Еле живой.
Ну, Псков не близко, на машине если ехать.
А, вы на машине добирались.
Настроение накануне вот приговора за несколько часов. Ожидания есть какие-то?
Ну, какие ожидания в нашей реальности? Ожидания надежды на условный приговор. Хотя я считаю, что, конечно, это не решает никакой проблемы. И, ну, в принципе, наказание по подобной статье за текст журналисту – это абсолютно беспредел. Поэтому... как-то в случае приговоров и по московскому делу, и всяких таких приговоров, тоже условный приговор, он обвинительный, просто, ну, приятно за человека, что он отправится домой, но проблемы это, конечно, не решает. Вот. Ну, то есть на оправдательный приговор, честно говоря, я, ну, как-то за последние годы как-то надеяться просто глупо, хотя все равно хочется, конечно.
Уровень общественной поддержки Прокопьевой как можно оценить сейчас?
Ну, это вам вообще легче его оценить. Даже не знаю, как его оценить.
Ну, мало, много, я не знаю. Можно было бы, наверное, сравнить с тем же, фамилию забыл, актера, да, за которого заступались год
Павел
назад.
Устинов.
Павел Устинов.
Иван Голунов.
Когда же написали, можно с Голуновым сравнить, да.
Нет, ну с Голуновым, конечно, можно сравнить, но при этом, наверное, не стоит, да, потому что по Голунову, конечно, несравнимая была общественная поддержка, и в том числе и цеховая поддержка.
Идиотичности этого дела, они же похожи, хотя и разные статьи.
Ну, я-то считаю, что в плане именно цехового и цеховой журналистики, риск, и это дело намного серьезнее, чем дело было нового, даже потому что оно касается непосредственно нашей работы. Человека судят именно за то, что он написал в колонке, и хотят его за это посадить на 6 лет. У Голунова все-таки была немножко другая история. Ну, его все-таки как бы... Ну, вы понимаете, тоже за тексты, но формально не за тексты. А здесь просто формально за тексты. То есть это непосредственно наша работа, поэтому мне кажется, журналисты могли, конечно, поактивнее, скажем так, выступать в ее поддержку, потому что я вот как человек, который участвовал в пятницу в одиночном пикете у ФСБ, конечно, был немножко расстроен, что туда вышло где-то около 10 коллег. Вчера были тоже пикеты, называемые на Винокуровой, и туда я, конечно, понимаю, почему не все коллеги пришли, но там было еще меньше коллег. Это, конечно, грустно, но, с другой стороны, в конце концов, мы же журналисты, наверное, в первую очередь используем другие методы поддержки. И в этом вроде бы все хорошо в этом плане. Тексты, эфиры.
Насколько уличная такая активность влияет на вынесение того или иного приговора? Вот любые дела можем взять.
Ну, это зависит, конечно, от ее масштаба. Мне кажется, что как раз прошлый год показал, что уличная поддержка влияет, в принципе, большинство. Ну, я не говорю про Голунова, которая, мне кажется, очевидно, что она повлияла. Ну, она в том числе влияет не только на сам приговор, она влияет в том числе и на людей, которые могут куда-то там позвонить, на что-то повлиять, когда они видят, что все общество, большая часть общества возмущена, они тоже, в свою очередь, как-то это замечают. А если дело проходит тихо, то и тогда, я не знаю, люди, которые могут куда-то позвонить, на кого-то надавить, они тоже считают, что раз никого не волнует, ну и ладно тогда. Ну и, собственно, по московскому делу достаточно много, ну, все, практически все фигуранты, которым была привлечена активность общественная, они были освобождены, кто-то совсем, кто-то по условке, ну, там, не знаю, тот же Устинов, Миняйло, Самара, Джамов, ну, Баршай, много кто. Пожалуй, только Котову это не помогло, Костя Котову. Ну, там что-то личное, видимо.
Ну, там сократили. Там же,
сократили, но тем не менее. Сократили еще прокуратуру, прокуратура просила год, чтобы отпустить, а обычная прокуратура просила полтора, если подтвердил. Ну, то есть тут что-то все-таки такое особо специальное.
А все-таки в чем причина, на ваш взгляд? Почему, вот вы говорите, там всего 10, ну, там 10 человек вышло, и вас это расстраивает, хотя это впрямую запрет на профессию. Да, это не некий казус Голунова, когда там подбросили, потом сами не поняли, что подбросили, а когда это, и плюс эти, помните, фотографии опубликовали там из какой-то нарколаборатории. Вот, а здесь фактически речь идет о запрете на профессию, вы говорите, вот расстроен, что там 10 человек только вышло. Это почему? Это вы с чем?
Так, давайте я вас спрошу, почему вы не вышли.
Почему я не вышла конкретно?
Ну, вы оба, да. Ну, вы меня спрашиваете, почему журналисты не вышли. Вот передо мной сидит два журналиста, которые не вышли. Логично к вам этот вопрос перевернуть.
Я объясню очень просто, потому что я, имея возможность выступать в эфире, я понимаю, что толку от этого будет больше, чем от пикета.
Можно совместить
это.
Можно
совместить. Совместить с учетом того, как иногда удается совмещать Илья Азарова, мне кажется, это не выход. Потому что я не готов 15 суток потом сидеть.
Первый раз за первую административку вы получите максимум 20 тысяч штрафов.
Я в любом случае не хочу эти риски. Я не считаю, что вот как раз именно пикет и участие в какой-то массовой акции, массовой даже акции, это что-то, что может поменять.
Может, конечно.
Может.
Ну, я же только что ответил на ваш вопрос. Может, конечно.
А потом суд говорит о том, что это же были эти прецеденты, да, что суд говорит, а вы оказываете давление на следствие таким образом. Ну, в смысле, на судебные органы. Вот вы тут все выходите, митингуете, и вот таким образом мы не можем принять объективное решение.
Ну, суд-то все равно ничего не решает в данном случае.
Ну, кстати, вот этот вопрос уже сегодня звучал у нас в эфире, мы обсуждали это на... Как все-таки вот из Пскова это видится? Это скорее какая-то местная история, да, перегибы из разряда перегиба на местах? Или вам кажется, что все-таки это история, которая из Кремля, из АП, еще откуда-то произрастает?
Я, честно говоря, я не могу судить о Пскове, я вот приехал ночью и только проснулся. Сложно мне говорить об этом, но я лично думаю, что это, конечно, ФСБ. А чего?
Из Москвы.
ФСБ из Москвы. Может быть, и местное ФСБ, но при поддержке Москвы. Ну, вряд ли местная, потому что это же в Архангельске теракт произошел. Ну, короче, по линии ФСБ, мне кажется, это очевидно, поэтому я, собственно, и считал, что пикеты надо проводить около здания ФСБ.
Илья Азар у нас в эфире. Про пикет, если можно, в этой теме останемся. Как определяете для себя границу? Вот есть муниципальный депутат Илья Азар, это больше про политику. Есть Илья Азар журналист. Вот здесь какие-то разделения есть, как вот рубеж, или его нет?
Не ожидал, что мы о тем будем говорить. Ну, даже не знаю. Ну как, журналисты, когда работают, тогда журналист, когда не работают, тогда муниципальный депутат. Там все просто. Ну, когда я занимаюсь какой-то общественной деятельностью, естественно, это не журналистика. Журналистика – это когда пишешь текст. Что тут выбирать?
А сейчас вы в каком качестве?
Как приехал сюда?
Да.
Ну, как нет, ну как просто поддержать Светлану в личном качестве, не по работе.
А политические какие-то вопросы сколько сейчас времени занимают? Ну, в процентном соотношении.
Не знаю, ну, сложно сказать, не очень много времени. Это не работа.
Я почему спрашиваю, мы, по-моему, в эфире «Эхо Москвы» голосовали некоторое время назад, как раз когда у вас случился этот арест за пикет в поддержку Воронцова, и спрашивали, а вот Азар, он больше журналист или больше все-таки политический деятель уже? И слушатели все-таки считают, что Азар по-прежнему журналист. Сами стремитесь, чтобы у вас вот эта вот политическая составляющая, она вытеснила журналистскую? Возможно ли это?
Нет, я не стремлюсь.
Это я подвожу к разговору про какие-то перспективы. То есть Илья Азар, он для себя границу где определяет? Вот потолок. Муниципальный депутат или, не знаю, какие-то там выборы в Государственную Думу, можно, в принципе, найти будет какую-то политическую силу, к ней примкнуть и попробовать свои силы уже на принципиально другом уровне.
Как партию КПСС?
У нас тут появилась прекрасная партия «Народ против коррупции». Тут вот мы ее обсуждали очень активно. Мало ли какое политическое объединение вот произрастет на ниве нашей российской политики внутренней.
Слушайте, ну и работаю, вы, как и вы, работаю журналистом. Вот какая-то появилась вторая часть жизни. Ну, по-всякому может получиться. Пока совмещаю. Может быть, в дальнейшем станет невозможным.
А вы себя по рукам бьете, когда вы совмещаете? Что вы понимаете, что вот вторая уже как бы ваша альтер-эго...
Нет, но я же одновременно не совмещаю. Я просто какой-то момент... Ну, одно другому, на мой взгляд, пока не мешает. Ну, конечно, стоит задуматься. Вот во время, собственно, пикета с Воронцовым мне просто предложили написать текст про Воронцова на работе, вот, еще до пикета. Я сказал, что я, наверное, не готов его писать, потому что я уже подписал за него поручительство, и на онлайн-митинге такой был, он выступал, а я его вел. Мне кажется, это будет некорректно с профессиональной точки зрения. Вот отказался. Ну, а потом вышел в пикет. Ну, мне кажется, в этом смысле я все правильно сделал. Писать текст про Воронцова при таком анамнезе было бы, наверное, неправильно.
Почему Илья Азар все чаще ассоциируется с одиночными пикетами?
Я не знаю, как им спросить.
Слушайте, это же год назад, мне кажется, история началась как раз вот с Голунова. Потому что сейчас, если мы наблюдаем какое-то дело, какую-то несправедливость, есть муниципальный депутат Илья Азар, который говорит, вот я не знаю, как вы, но я лично пойду туда-туда-туда-то. Со всеми вытекающими последствиями. Ну, я не знаю, может быть, это какое-то просто обостренное чувство того, что творится несправедливость вокруг, и больше невозможно молчать.
Ну, оно, мне кажется, вообще-то у любого журналиста такое чувство должно бы быть. Правда, я тут недавно вел дискуссию, что не у каждого журналиста она есть. Ну, окей, у многих журналистов она есть. Некоторые просто историю рассказывают, тоже важно. Но мне кажется, у многих журналистов есть такое чувство. Просто раньше я, как бы, не будучи особенностей, не будучи муниципальным депутатом, это как-то держал в себе и, ну, некое возмущение и попытку что-то сделать другими методами. Но вот после истории с Голуновым подумал, что больше, наверное, не могу так. Вот поэтому теперь как-то выступаю в том числе и вроде такого, как вы выражаетесь, пикетчика.
Довели. Вот этот градус, я не знаю, градус негодования, он прям возрос.
Ну, он всегда был, я же вам пытаюсь объяснить. Просто в какой-то момент понял, что больше теперь даже так. Слушайте, потому что... Ну, потому что у нас вообще как бы, с политикой все хуже и хуже, все меньше и меньше представителей общества как-то активно высказывается, выступает по его проблемам.
А вы голосовали по поправкам?
Да.
Электронно, да. Или ногами ходили?
Ходил ногами 1 июля на участок.
А как, вот по вашим ощущениям, как-то вот действительно что-то поменялось все-таки после вот там этого первого или после четвертого, после того, как они вступили в силу, или мы в той же самой стране живем?
Слушайте, ну, как бы у нас и так все в стране не очень, поэтому не могу сказать, что сразу поменялось. Но вот я вчера видел уже там президент Калмыкии, как это называется, глава Калмыкии выступил с инициативами на изменить Конституцию Республики, я так понимаю, отменить выборы президента, выборы главы Республики. Ну, то есть, видимо, ну и сейчас вот готовятся изменения в 90 законов, я так понимаю, до осени, правильно, или в ближайшее время. Ну, так что просто это все будет видно уже в ближайшее время, что будет происходить. Ну, вот даже как муниципального депутата, там одна поправка есть про местное самоуправление, она не очень понятная. Там написано, что муниципальное самоуправление теперь у меня местное встраивается в систему единой публичной власти. Что это такое, не очень понятно. Поэтому это будет понятно из изменения закона. Вот посмотрим, запретят, отменят муниципальный депутат или еще что-то. Вот тогда будет яснее, что происходит. Ну, ясно, что вряд ли что-то будет лучше.
А как вам кажется, голос все-таки вот к предыдущей теме по поводу того, кто вы больше? Вот как в каком случае Азара лучше слышно? Ну, то есть, если мы все время говорим, что там у нас политическая поляна защищается там все более и более, более жесткими методами, то, может быть, как раз в журналистике остается больше, как это сказать, шансов быть услышанным? Или нет? Или журналистских инструментов недостаточно, поэтому надо ходить в пикеты и переводить это все вот из поля такой нейтрального освещения вот именно в политическую активность? Ну, или общественно-политическую?
Мне не очень нравится про себя говорить, честно говоря. Ну, ладно, если настаиваете. Но, слушайте, во-первых, поле журналистики, оно как бы сужается стремительно. С каждым там годом все меньше и меньше каких-то крупных СМИ сохраняется, да, крупные СМИ меняют владельцев, меняют собственников, или собственники в какой-то момент решают, что хватит тут слишком много свободы, поэтому в основном все уходит в нишевые СМИ, поэтому в какой-то момент, мне кажется, голос этот будет звучать еще менее слышно, чем сейчас. Поэтому тот голос, как выражается, политический, общественный, который тоже почти не слышен, его тоже надо ему как-то помочь быть погромче.
А как вы думаете...
Прости, пожалуйста, прочитаю, сейчас сообщение приходит срочно. Композитор итальянский Эннио Морриконе скончался, ему 91 год был, я думаю, в следующем часе. Вспомним, послушаем, может, одну из композиций. У нас в эфире Илья Азар, журналист и муниципальный депутат.
Да, я хотела к ведомостям, собственно, вы, видимо, на эту историю намекаете. Как вам кажется, вообще у этого противостояния коллектива с менеджментом, у него есть шанс? Ну, вот в данном случае. Они же там про забастовку говорят, что-то к ним говорят. Вы Инстаграм захватили, когда, как написали. Захвачен редакционный Инстаграм. На самом деле там одну фотографию опубликовали в выходные, через час ее сняли.
Ну, мне кажется, после увольнения сразу всех заместителей главного редактора, там в целом все понятно. Я считал, что борьба продолжается, но в целом не думаю, что есть какие-то большие шансы, хотя, конечно, желаю коллегам успеха.
Ну, вообще такой формат, как забастовка. Вот журналистам слово «забастовка», мне кажется, уже довольно давно не звучало ни в каких сферах нашей деятельности. Ну, я имею в виду в России. Может быть, я что-то просто пропустил. Тут журналисты говорят, мы объявим забастовку. То есть так, сядем на рельсы или на горбатый мост, будем катками стучать.
Я не знаю, мы в свое время в «Ленте.ру», когда у нас такое произошло в 2014 году, мы тогда сразу 8 человек уволилось вслед за главным редактором. Мне кажется, это как бы более правильным действием, наверное. Хотя можно и так.
Но смотрите, ведь у вашего коллектива и времена были другие, и все-таки вы какой-то медийный путь после этого отстроили, да, для своего уникального журналистского коллектива, если мы вспомним эту замечательную аббревиатуру УЖК, да. Но при этом мы все наблюдали там за увольнением всего отдела политики «Коммерсанта», и как бы и что? И ничего.
Ну, по-разному бывает. Ведомости, коллектив ведомости, ведомостей тоже имеет шанс отдать какое-то свое СМИ. Почему нет? Я думаю, что не в меньшей степени, чем «Лента.ру», которая, большая часть которого сделала «Медузу». Мне кажется, это вообще неплохой ход был бы.
Про Госдуму,
да, и Коммерсант тоже взять.
Илья, про Госдуму и выборы предстоящие, не, все-таки не дополучил ответ. Попытка будет какая-то баллотироваться?
Сознательно не дополучили.
Ну,
не хочу на эту тему говорить.
Почему?
Ну, то есть не хочу, рано говорить еще.
То есть мы не исключаем? Или как? Как?
Ну, никто ничего не исключает. Я не исключаю, что вы пойдете на выборы в Госдуму.
Ну, я исключаю это.
Алексей Алексеевич отправит.
Алексей Алексеевич, ну, я думаю, его возможности в этом смысле все-таки ограничены.
У вас там тоже происходят какие-то процессы на радиостанции? Может, они до этого дойдут?
Слава богу, в каждой редакции какие-то процессы происходят, в «Новой газете» тоже. А как, Илья, как относитесь к такому, я не знаю, что ли, веянию, модному, немодному, когда у журналистов разных, помимо собственных редакций и собственных каких-то дел в редакции, появляются YouTube-каналы, то есть такой вот шаг, я не знаю, в независимость, может быть?
Это вы про... Михаила Наки? Майкла Наки?
Почему? Нет. Ну, у многих я вижу коллег. Не знаю, ну, не обязательно...
Ну, как это можно отнестись-то, я не понимаю. Очень хорошо отношусь. Молодцы, коллеги.
Ну, значит ли это, что, в принципе, редакции привычные СМИ уже куда-то отходят, да, на второй план?
Ну, постепенно, да. Ну нет, разные аудитории бывают, конечно. Ну, мне кажется, правильно попробовать выйти на YouTube, чтобы завоевать другую аудиторию.
Так у нас возможности становятся. Мы обсуждаем вот то публичное пространство, в котором и вы, и я, и Алексей, мы все существуем, да, мы пытаемся понять просто, как бы вот этого возможности воздуха, его больше или меньше, потому что вроде бы технически больше, а по ощущениям меньше. И как вот это решить, этот парадокс для себя?
Не знаю.
Короче, я по-другому спрошу. Где журналисту в современной России лучше себя сейчас чувствовать? Со своим собственным телеграм-каналом и ютубчиком? Или все-таки в редакции, которая такая с зарплатой, наверное, стабильной?
С офисом,
да,
с креслом.
Соцпакет и прочее.
Нет, ну, слушайте, ну, это же разные вещи. Мне кажется, журналистика в редакции и журналистика в ютубе. Ютуб это в основном... какая-то аналитика или какое-то шоу. Вот, правда, начал я делать фильмы, ребята идут, там, Ирина Шихман. Но пока это все-таки нельзя сравнить с полноценной журналистикой в каком-то издании газетного.
Или а Пивоваров, то, что делает с редакцией, это тоже нельзя назвать журналистикой? Да, я просто пытаюсь понять, если вы сейчас скажете, что у Пивоварова все-таки это журналистика, тогда получается какой-то эйджизм, потому что Дудь, Шихман, они молодые, а Пивоваров типа из того НТВ, из уникального журналистского коллектива.
Ну, я, честно сказать, не очень много Пивоварова смотрел, но я думаю, что это, наверное, то, чему можно, что можно делать, да, это какой-то аналог телеканала на коленке, но я понимаю, у них не то, что какое-то финансирование есть. Ну, в общем, да, в эту сторону, наверное, можно смотреть вполне. Делать такого рода маленькое СМИ, ну, это вариант. В большей степени, чем просто канал.
По поводу Конституции, сейчас нужен какой-то митинг еще, акция? Потому что заявку, насколько я помню, подавали, по-моему, на 15 число. Или уже все, как бы тема отработана?
Не, ну, заявка есть, не знаю, ивент в Фейсбуке есть.
А зачем?
Ну, честно говоря, это не моя была инициатива.
Не ваша инициатива, но все равно вот понимание-то есть.
Ну, возникло просто 15-е довольно далеко, а так, по сути, после самого голосования, мне кажется, вот было небольшое мероприятие, если можно так выразиться, акция, на которое пришло довольно мало людей, но мне кажется, в первую очередь, потому что они никто не узнал. Далеко, ну, очень немного людей, мне кажется, они просто узнали. В силу там, того, что ни политики это не рекламировали, ни, собственно, в СМИ как-то тоже это особенно прозвучало накануне. Поэтому о людей-то, мне кажется, это много затронуло, особенно когда стал понятен масштаб спецификации, который там реально произошел. Поэтому мне кажется, что у многих людей есть какое-то желание повозмущивать и заявить об этом публично. Но 15 числу, конечно, я не знаю, сохранится ли оно у людей.
Ну, а вообще сегодня это... А, ну да, нам нужно паузу сделать.
Да.
Да, нам нужно паузу сделать. Сейчас, подождите нас еще, пожалуйста, пару минут.
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Как «Спартак»-то вчера сыграл с «Сатурном»? Не в курсе?
Я не знаю. Я футболом не интересуюсь.
Эх, Василий, Василий. Великий Билл Шенкли однажды сказал: «Некоторые думают, что футбол – это дело жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее. Поэтому программа «Футбольный клуб» – она не просто про футбол, а про то, важнее чего даже и придумать сложно. По понедельникам, по после 23 часов.
А знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома, в цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presso.di, MTS-библиотека и пресса.ру. В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях «Дилетантов» в Google Play Store и Apple Store на сайте пресса.ру, а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине EastView Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Илья Азаров у нас, да, две минуты еще осталось.
Вот сообщение нам пишут, смотрите, тут по Светлане Прокопьевой. Активность должна быть, мне тоже кажется, что в случае со Светланой активность должна быть больше, а раз меньше, то значит ФСБ боятся больше. Ну, еще одно предположение, что это вот в связи с тем, что это все-таки происходит в провинции, а не в Москве, вот внимание к этому делу гораздо меньше, чем, казалось бы, оно того заслуживает. Вы согласны с этим?
Ну, с тем, что связано с тем, что это провинциальная журналистка, ну, да, это очевидно. По поводу ФСБ не так уверен, потому что, ну, возможно, если говорить конкретно про пикеты, возможно, это связано с тем, что последний месяц, собственно, активно стали задерживать на одиночных пикетах, на так называемой пикетной очереди, которая еще прошлым летом во время Голунова была основным, как бы люди стояли в пикетной очереди несколько дней, и потом это был довольно популярный формат, и метропикет и так далее. Вот. А сейчас, к сожалению, вот в апелляции по моему как раз аресту за одиночный пикет судья пришел к выводу, ну, по указке очевидно силовиков, что теперь пикетная очередь считается массовым мероприятием. Достаточно активно всех на пикетных очередях задерживают. Возможно, это связано и с этим тоже.
Да, наша новая реальность. Спасибо вам большое. С нами был на прямой связи журналист, муниципальный депутат Илья Азар из Пскова, где в 12 будет приговор Светлане Прокопьевой. Десять часов пять минут. Доброе утро. Это «Утренний разворот». Маша Майерс, Алексей Нарышкин в этой студии на этой неделе. С 7 до 11 побудем с понедельника по пятницу. Да, пожалуйста, приходите к нам на YouTube-канал «Эхо Москвы». В официальном аккаунте идет прямая трансляция. Пишите нам смски. +7 985 970 45 45. Нарышкин не видит ни лайков, ни дизлайков.
Не ради нас, поэтому... ради Азара, пожалуйста.
Да,
поставьте
активность, да, следует нарастить. Как протестную, так и антипротестную. Правда? правда же. А, значит, что интересного у нас в этом часе будет? По телефону мы свяжемся с Татьяной Фельгенгауэр. Она тоже находится в Пскове. Наш коллега сегодня в 12 ожидается начнут зачитывать протокол Светлане Прокопьевой. Я напомню, что прокуратура попросила посадить ее на 6 лет. А, значит, далее. В издании Forbes довольно любопытная публикация по поводу того, там посчитали, проанализировали соцсети, одна из лабораторий, и они посчитали, кому там больше досталось за пандемию, за коронавирус, с губернатором Путину или кому-то еще. Может, Собянин во всем виноват. В общем, там есть довольно любопытные вещи. Но и Эннио Морриконе вспомним в конце этого часа.
Реклама. Добрый день. Давайте обсудим актуальную тему. Приобретая загородную недвижимость, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия центральной канализации и, как следствие, комфортного пребывания на участке. О том, как решить данную проблему, я хочу поговорить со специалистом одного из крупнейших производителей очистных сооружений компании «Топол Эко» Антоном Шамариным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, сейчас на рынке широкий выбор очистных сооружений. Возникает вопрос, как выбрать и на что обратить внимание.
Стараясь экономить, многие выбирают выгребную яму или обычный септик, забывая, что в септике сточные воды очищаются в лучшем случае только на 60%, а в выгребной яме еще меньше. Все неочищенные стоки могут проникнуть в грунт, доходя до водоносных слоев. Представьте, что будет с вашей водой, если на участке есть колодец или скважина. Мы предлагаем современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и полный отказ от осенизационной машины, что значительно экономит ваш бюджет. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 333 69 37 или на сайте topaz.ru.
Скажите, что предлагает компания «Топол Эко» своим клиентам?
Мы предлагаем полный спектр услуг – доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Гарантию на компрессорное оборудование 3 года. Комплект мембран в подарок, экономия не менее 5000 рублей. Бесплатный выезд специалиста на участок для грамотного подбора очистного сооружения в пределах 100 километров от черты города. Услугу «Выездная касса» – это возможность заключить договор и оплатить услуги на участке. Мы ценим ваше время. Круглосуточную техническую поддержку. Для всех радиослушателей сейчас действует скидка 10%, а о дополнительных скидках узнайте в офисах компании. Предложение действует до конца июля.
Напомню, подробно узнать об автономной канализации «Топаз» от «Топол Эко» вы можете по телефону 8 800 333 69 37. Всего вам доброго.
ООО «Топол Эко», город Москва, улица Бибирская, дом 10, корпус 1, помещение 1422, ОГРН 1077-746-1470-93.
Просьба перечень определить этих мест, где депутаты размышляют.
Подумал не о том. Коллеги, не мешайте.
10:09, это «Разворот на Москву», наш мэр с Алексеем Нарышкин. У нас на связи со студией Дмитрий Сидоров, журналист портала «Такие дела». Дмитрий, приветствуем вас.
Доброе утро.
А Дмитрий побывал совсем недавно в том самом монастыре, где вот этот вот великий, ужасный, как Гудвин, схиегумен Сергий сидит со своими сторонниками, с послушниками. Правильно я все описываю?
Да.
Как вы туда пробрались и как быстро вас разоблачили? Рассказывайте все, как на духу.
Хорошо, да, сейчас расскажусь. Ну, я сильно заранее попросил остановить таксиста и где-то несколько километров прошел пешком. Но я был очень просто одет, на мне был крестик, я был просто отстрижен. И, ну, в общем, я еще выучил символ веры, потому что я до этого читал статью «Новой газеты» для...
Дмитрий, простите, а можно вот сразу, да, для тупых, для тех, кто плохо представляет, это же все-таки Свердловская область, где это находится? Далеко от Екатеринбурга?
А, это полчаса от Екатеринбурга на машине.
А,
вот
ага.
Это рядом с Пышмой, или Пышмой, это вот как город Спутник. Буквально несколько минут.
Вы, значит, придумали себе легенду, оделись попроще да победнее, отпустили таксиста заранее и пошли пешком молиться Богу. Давайте, рассказывайте все, да. Все подноготно.
И получается, что с самого момента, как я свернул с тракта к подходу к монастырю, уже там как бы такая трехступенчатая система охраны. То есть меня видели еще вот с этого момента.
Так.
И там прямо рядом такой вот стихийный лагерь казаков, еще одна вагонетка прямо у ворот, и еще где-то там человек 20 внутри.
А на что проверяют, что спрашивают?
Меня ничего не спрашивали. Ну, вот, опять же, я говорю, могут подойти, спросить символ веры, там,
А если... Ну, вы допускали, что вы бы ничего не смогли сказать в ответ? То что?
Ну, да, я как бы выучил пару молитв.
Да-да-да, вот это самое интересное. Да. Ну, в общем, вы пробрались, да. Что вы там делали и что вы увидели?
Ну, где-то суммарно я часов 10 стоял в различных службах. Всего их там было за то время, то есть часов 20, наверное, ну, то есть половину я пропустил. Но я ночевал там внутри. Первый день я ночевать там не смог, потому что на все нужно было удостоверение отца Сергия. Ну, чтобы пройти в определенной части монастыря.
Слушайте, вот тоже смотрите, Дмитрий, опишите, он монастырь, да, как он выглядит? Потому что, ну, в моем представлении, монастырь это вот как в средние века строили, такая огромная кирпичная стена, и довольно там все тесно. Вот современный монастырь, он как выглядит?
Нет, это похоже на средневековый монастырь, но это обширные такие угодья, ага. Это прямо... Настоящий как самодостаточное такое государство в государстве.
Но это огороженная территория?
Огороженная, но пока что не до конца. Они строят огромный забор вокруг всей своей территории, но он полый, и туда можно просто перешагнуть. Как, собственно, Ксения Собчак сделала. И...
в итоге... А вы уже после Ксении Собчак там были?
Нет, до.
До? А выпустили материал после Ксении Собчак?
Я так понимаю, она еще вообще ничего не выписала. Ну, после того, как она там побывала.
Ну, после того, как она побывала. Да, я просто подумал, почему вот на Ксении Собчак досталось, а вам ничего не досталось. Может быть, потому что вы успели опубликовать, и они как-то стали более детьми.
Потому что на мне был крестик.
Извините, лицо не такое узнаваемое просто. Рискну предположить, знаете. Еще вы, да,
Вы в материале на таких делах пишете, что вы настолько погрузились в ваше редакционное задание, что даже целовали руку с Хигумину.
Да, ну так, до конца.
Знал бы он. Слушайте, а вы с ним пообщались?
Нет, мне не удалось с ним пообщаться.
Ага. А как он... Смотрите, вообще, вот вы когда оказались на территории монастыря, сколько там людей, кто эти люди? Если там вот те люди, которые приезжают специально, как и вы, вот, может быть, на несколько дней, на какой-то такой, не знаю, бесовской детокс?
Да, конечно. Ну, это и как бы и такой детокс физический, потому что там все-таки хорошая природа, там очень все красиво, и реально Игумен Сергий, ему бы работать где-нибудь в Министерстве туризма.
В Министерстве туризма работать, ага.
Да, настраивать вот такие посреди ничего, как бы, туристические комплексы, да. Но там очень много людей, да. Это, ну, на службе, которую вел сам Сергий, я думаю, было человек 500, как он и говорит.
А там вот эти, смотрите, послушники, да, можно их так назвать, они что делают? Они просто праздно шатаются? Или они работают?
Нет, там идет несколько строек. Там он строит, который до последнего времени, до собора Минобороны, должен был быть самым большим православным храмом Европы или мира.
Ого!
Он сейчас находится в процессе стройки там. И, конечно, все послушники активно участвуют. В том числе, мне кажется, и женщина, женский монастырь. Там детский приют, там больница, там несколько хозяйств, таких как там коровник, козляк и так далее. Вот, да.
Скажите, а вот вы все-таки, вот давайте как-то, да, вот так вот по, в общем, по ситуации, широкими мазками, что называется, вы увидели что-то ужасное, что вас возмутило, и с чем, как на ваш взгляд, срочно нужно что-то делать?
Я не увидел это тогда в эти три дня, не только намеки на это, но потом, когда мы уже эту тему снаружи дорабатывали, стало понятно, что там такая система насилия существует внутри этого монастыря. И это самое главное в этой истории. Про это как подробнее написали в BBC. То есть они сконцентрировали прямо на этом. И они выделили то, что важно в этой истории на самом деле.
А что такое намеки? Что вы оттуда вынесли? Вот лично вы. То, что BBC, я с Олесей Герасименко разговаривала в пятницу, у нас была этому посвящена программа, там про детей, про воспоминания. Да, я понимаю, о чем вы говорите, контекст. Но конкретно ваше, вот ваше впечатление, ваш личный опыт.
Ну, я просто видел этих детей, как бы видел, что они работают там действительно, они загружены и так далее. Видел всех монашек. Видел, как, допустим, отец Сергий, что меня больше всего поразило, как он проходит со своим. Он обвиняет их в том, что они там недостаточно его поддерживают, что они в грехе. Ну вот, это все. У меня ассоциация с тиранией возникла. И видеть, что...
Да, Дмитрий, как служба выглядит? Вы описываете, что во время службы, где 500 человек, Хигумен Сергий, он вот эти все свои привычные тезисы повторяет, да, и про коронавирус, про чипирование и прочее.
Да, все верно, и он стоит при этом в центре храма, то есть большинство прихожан обращены не к иконостасу, а именно к нему, ну и он... спотлайте таком внимание. Но это не совсем служба была, это вот как это особый чин очистки. И он с его собственными модификациями, или там демонов айфона, и интернета, компьютеров и так далее. То есть, ну, это что-то такое совсем на грани какой-то официальной церковной, там, официальных церковных чинов.
Вы знаете, Дмитрий, у меня последний вопрос. Скажите, все-таки вывод какой из этой истории? Что делать в этой ситуации нужно? И нужно ли вообще что-то делать? Может, их вообще не трогать? Ну, вот буквально в одной фразе.
Мне кажется, нужно, потому что вот, был такой же, как отец Сергий, архимандрит Петр Кучер, у которого был такой же женский монастырь, где также издевались над детьми, и он умер вот только сейчас, в 93 года, в своей постели от коронавируса. Ну, не надо забывать эту историю, надо про нее периодически вспоминать, и не только в связи с какими-то его смешными заявлениями про жидов и коронавирус.
То есть про него надо вспоминать, но трогать его не надо, правильно я понимаю?
Нет, наоборот.
Трогать.
Трогать как?
Ну, мы как журналисты должны, ну, мы же как журналисты не можем его трогать.
Почему мы с Герасименко тут голосовали, предлагали туда Росгвардию прямо отправить? Дружно.
Я согласен.
То есть вы вот сторонник Джо. Вот видите, я вам подкинула идею. То есть вы такой весь либерал из
себя.
Дмитрий
вернется туда, теперь
снова задание. Ну, типа, да, типа мы тут вот журналисты, вот освещать, не забывать историю.
Да, Дмитрий.
А как я вам подкинула идею про Росгвардию,
так вы сразу и согласились. Спасибо огромное. Дмитрий Сидоров, журналист портала «Такие дела» в утреннем эфире. Он побывал в монастыре, где как раз работает и учит уму-разуму схиигумен Сергий.
Вот тяна.
Реклама.
Ежегодно диагноз «рак» устанавливают более 600 тысячам жителей России. Каждый десятый рак в России – рак легкого. На чем строится диагностика и как лечит онкозаболевания дыхательной системы, расскажут ведущие онкологи России, участники проекта «Мы вам поможем». 8 июля в 14:00 на официальном канале научного сообщества «Медицинская практика» в YouTube и платформе «Яндекс.Эфир».
Подробности на сайтах «Медицинской практики» и «Эхо Москвы».
Это он цветы полил, вятский квас домой купил, напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя. Будь здоровы, мужики. Вятский квас здоровье спас.
Вот новый разворот.
10 часов 20 минут продолжается разворот на Эхе Москвы. Алексей Нарышкин. Разные истории у нас для вас припасены. Давай про Путина расскажу.
Давай.
Значит, вы помните, Путин на прошлой неделе открывал вместе с Лукашенко памятник в Ржеве. И Это история, которой ее нет, на самом деле, в, например, в Яндекс.Новостях ее не показывали. Это история, которую не показывали.
Да, и при этом ее показал центральный телеканал. Подожди.
Но не совсем. Это же репортаж я не об этом. Нет? Это репортаж, это отдельная история. Репортаж, это продолжение. Угу. Но прозвучали обвинения, по-моему, даже наши коллеги в утреннем эфире, Таня и Саша, они посмаковали эти подробности. Путин, записывая обращение на фоне этого памятника и призывая проголосовать за поправки, он якобы, Путин не настоящий, Путин, он не там, не в Ржеве был, а якобы он на фоне зеленого экрана. Такой специальный экран, который используется в кино, на телевидении, чтобы можно было любую картинку подложить. И как это определили? Почему все это не настоящее, фейковое? Потому что где-то там они какие-то отблески на голове у Путина увидели зеленые, а экран зеленый, просто это вот по этой технологии зеленый цвет очень легко вычитается. Ты потом можешь любую сделать подложку. Ну, как вот сейчас, да, кто пользуется Zoom, например, активно, вы знаете, что там можно разные обложки подкладывать, разный фон. И было масса шуток. В основном шутки были вокруг того, что вот он опять нас обманывает, и он в своем бункере, мне больше всего нравится этот, он в своем бункере сидит.
Стоп, но он физически там был.
Был физически в Ржеве. Был физически в Ржеве, клал цветы, возлагал цветы, да, сажал березки или что там, сосны вместе с Лукашенко. Но почему-то зацепились за то, что обращение, оно фальшивое. Это все увязывалось с тем, что ну вот Путин, он снова обманывает нас, время, мы смотрим на его часы, нам говорят прямой эфир с Путиным в 4 часа, а на самом деле на часах у него 2 часа. Они вот это вот подтасовывают. И, ну, многие, видимо, пребывали в уверенности, что это опять какой-то фейк. Да, зачем? Вот это все не настоящее. Вокруг все какой-то фальсификат. Программа про Владимира Путина на втором канале. Москва, Кремль, Путин, где да. Вот этот летописец Зарубин ходит за Путиным по пятам.
И летописит.
И летописит. И в итоге он, как будто специально, чтобы опровергнуть все вот эти домыслы, он начинает свой вот этот большой репортаж, а там программа минут на 20, по-моему, с того, что Владимир Путин приехал в Ржев, и смотрите, как он записывает это обращение. И показывает, что на самом деле Владимир Путин стоит в какой-то такой доме, коробочке, домике, на фоне у него памятник, причем этот Зарубин, он с технической стороны объясняет, что вот солнце лепило, поэтому пришлось нам Путина слепить дополнительно, чтобы там по цвету. По свету все это соответствовало. И действительно стоит Путин. Что этот текст?
Стоит... Нет, разоблачили. Просто...
Да подожди,
разоблачили.
Вот, подождите, вот я главная эта мысль. Либералы обосрались. Обосрались. Что? Обосрались. Выкидали Путина.
На самом деле там
заберите обратно. Соскребите засохшее.
Просто надо работать на телевидении, чтобы понимать, да, немножко там специфика. Там действительно смотрится просто Путин. Я объясню, там камера стоит немножко ниже. Путина как бы снимают снизу вверх, он выглядит таким высоким.
Чтобы он
таким...
нависал над тобой,
да. Он немного нависает, и он такой массивный. И дело в том, что там действительно памятник на вид, ну вот на этот Ржевский мемориал, да. И там просто он немножко размыт, и там нету, как это сказать, соотношения фигуры Путина с местностью. Потому что если бы, допустим, было видно там, из-за того, что бы Путин снят снизу на более верхнюю точку камеры, то он как бы немножко парит, получается.
Надо было задать,
это просто режиссерская история.
Путин влез, Путин нависал, и памятник влез,
а вам кажется, что Путин отдельно, фон отдельно, потому что кадр так выстроен. Пришли ребята и сказали, сейчас мы вас, либералов, разоблачим. Да. И действительно показали, как это снимается там с разных сторон.
Нет, самое интересное, что делали разные фотожабы. Например, брали вот этого Путина, исходя из того, что он на зеленом фоне записывался, и подсовывали, например, фотографии вот этих избирательных участков в палатках.
Там какого-то монстра из Гарри Поттера, по-моему, туда подрисовали.
Да, там много чего еще добавляли. В общем, вы все должны извиниться перед Путиным. Я так считаю.
Например, значит, еще хочу на ваше внимание обратить на публикацию. Ты знаешь, тут довольно интересно. Это Forbes. Главный антигерой пандемии, чей имидж сильнее всего пострадал от карантина. И ты знаешь, когда говорят, вот было особое мнение с Сергеем Гуриевым, и там как Путин, значит, вот колонка вышла на проекте, да. Как Путин проиграл, значит, вот там коронавирусу, или там, ну вот еще какие-то вариации по поводу того, что Путин всегда вот он проигрывает, вот он, значит, тут выглядит плохо. 20, нет, кажется, он всегда выигрывает.
Проигрыш,
да.
Длиной 20 лет.
Потому что дело в том, что изначально, если ты помнишь, обсуждалось, когда была ковидная повестка в самом, что называется,
топе. Что Путин устранился.
Путин отстранился, и что, да, и что якобы ответственность за пандемию и за все последствия, как для бизнеса, для людей, для возложена на губернаторов. Угу. Но дело в том, что сейчас вот это называется Сидорин Лаб, это лаборатория, в которой следует, насколько я понимаю, по публикации Форбса, вот социальная сеть. Да. И это сработало. Это круто. Ну, то есть, это сработало. И они пишут о том, что действительно основной информационный удар из-за карантина весной этого года приняли на себя главы регионов, а не президенты федеральной власти. Именно губернаторам и, прежде всего, мэру Москвы Сергею Собянину посвящено большинство негативных комментариев.
Это удивительно.
Почему?
Не, ну это удивительно.
Это была такая стратегия, она сработала. А Путин был не на хромакее, понимаешь? Каждый раз, ты что, у тебя-то повестка какая-то такая. А, сейчас вот Путин лоханется в очередной раз, и мы будем его ругать на эхе Москвы. Или, а, сейчас вот они очередной раз там подлог видео осуществят при помощи там Асаухая, который на самом деле там был 3 года назад, или при помощи в хромакее, или при помощи там еще чего-то. И вот мы, значит, тут будем сидеть и ручки потирать. Мы в очередной раз их поймал. А нет, понимаешь? А все на самом деле наоборот. И в этом, и тут сработало,
Получается, власти, да, Кремль, если был все-таки на это расчет, они прекрасно понимают психологию людей. И, я не знаю, может быть, особенно психологию россиян. Потому что, казалось бы, да, взять того же Собянина, ну, Собянин, наверное, больше всего из всех чиновников говорил про коронавирус. Мы сейчас даже не оцениваем со знаком плюс, со знаком минус. Ну, самый, наверное, упоминаемый человек, чиновник, в связи с коронавирусом, с эпидемией, с карантином, это был Собянин. И, казалось бы, ну, мы часто говорим про то, что нам не хватает открытости. Власть, общайся с нами, нам нужна обратная связь, или тебе нужна обратная связь. Вот мы, нас что-то не устраивает, как это было во время коронавируса здесь, в Москве. Не работает пропуска, пропускная система. Проблема поднимается, она уходит в мэрию, мэрия говорит, все, мы восстановили пропускную систему, вот эти вот пропуска, они продолжают работать и так далее. То есть была налажена какая-то обратная связь. Были какие-то обращения от Собянина. Собянин выходил с интервью. Ну, мягко говоря, не очень у него получались, потому что, мне кажется, это не его конек. И здесь получается обратный эффект. Чем больше ты выходишь, и чем больше ты хочешь общаться с людьми в тяжелый период, в тяжелое самое время, когда, казалось бы, нужна эта поддержка, тем больше люди тебя потом их хейтят.
А может быть, это
нормально? И мне кажется, это не особенность, как это московская аудитория, которая, в принципе, здесь зажралась, и поэтому ей что Собянина, что кто-то
еще выходит. А тебе не кажется, это, в принципе, нормально для взаимоотношений общества и государства в целом?
Ну, тебя не любили?
Ну как? Нет, чтобы тебя критиковали. Ну да, потому что ты вот наемный менеджер, ты сидишь. Ну давай совсем уж классическую схему взять. Сидишь на мои налоги, такой-то сякой раз это.
Да, нет.
Значит,
смотри,
и пытаешься
получается...
сделать мне, и нет. пытаешься, значит, переложить мне плитку под окнами. И я кому мне говорит, что мне шумно, или что не надо ее перекладывать 8-й раз за год.
Я согласен с тобой
год.
В том, что смысл, может быть, смысл критики в том, чтобы человек остался в тонусе. Не просто говна накидывать
на вентилятор. Да нет, никакого смысла в критике есть некое.
Почему нет? Это задача и СМИ, и задача оппозиции. Если есть какая-то проблема, надо об этой проблеме говорить. И власть, видя, что поднимается какая-то волна, должна как-то реагировать на эту волну.
Ну вот смотри,
волну,
я тебе просто
проблему.
Цифры приведу. Вот смотри, доля негатива, агрессия в сообщениях интернет-пользователей, посвященных карантинным мерам. Ты просто представь себе, один условно позитивный на 5 негативных. В целом соотношение 1:5, вне зависимости, там, Собянин, не Собянин и так далее. Сейчас интерес падает, ну, как и, собственно, и вообще к теме коронавируса, да? Вот. Самое бурное обсуждение. Ну, конечно. А кому ты будешь? Ты что будешь всем рассказывать про то, как тебя хорошо дома посадили? Велись вокруг масочного режима, штрафов и нарушения ограничений социального дистанцирования.
Смотри, я тебя призываю еще раз потом,
довольно
да.
слабо представлен во всех этих обсуждениях. В среднем в сутки он упоминался в 1.5% постов. А там у них выборка полмиллиона.
По карантину
там
смотрели,
очень
по коронавирусу.
По ключевым словам, видимо, да. Вот.
Ну, просто
и при этом...
если мы представим, что они считают, например, публикации все в целом, то по обнулению, по поправкам, будь здоров, там Путина склоняли. Значит,
нет,
они брали конкретный
по... Нет, по карантину, да. Здесь же как раз эта публикация именно по ковиду, ну, исследование это. Собянин упоминался в 11%, то есть 1.5% Путина против 11% Собянина. Ну, и дальше тут упоминаются всякие разные прекрасные люди. Мне понравилось, там вот Александр Ус, например, всплыл в очень негативном Путиной. Да, ты помнишь этот диалог с Путиным, когда он там говорит, ты что, доклад закончен-то? Ну вы губернатор, вы-то и скажите, что надо делать, помнишь? Или, например, Беглов очень низко упал, да. Там тоже у него все довольно плохо. Ну, в общем, и тут есть довольно любопытная
это
выборка.
Форбс, да.
Да, Воробьев, смотрите. Например, да, его. Но самое главное, что, как о нем писали, но самое главное, что здесь подчеркну, что стратегия Кремля по освещению вот этой всей криминальной истории, она сработала.
Десять тридцать в Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников. На эхе новости. Суд в Пскове в ближайшие часы должен вынести приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Прокуратура просит отправить ее в колонию на 6 лет по делу об оправдании терроризма. Поводом стал эфир Прокопьевой, в котором она рассуждала о причинах теракта в здании Архангельского ФСБ. В поддержку журналистки выступили ее коллеги и правозащитники. Политик Алексей Навальный назвал дело полностью сфабрикованным и политическим.
Она написала колонку. Слушайте, в этой колонке, давайте честно скажем, все абсолютная правда. Она написала, что чувак взорвал здание ФСБ, потому что ФСБ занимается беспределом. Это чистая правда. Чувак начитался информацией о том, что ФСБшники пытают людей ни за что. Пошел и взорвал. Был ли его поступок и его действие адекватным? Нет, не было. Но является ли правдой то, что он это сделал в ответ на беспредел, который делает ФСБ? Это чистая правда. Ну, я надеюсь, что это все такое пугание журналистов, она получит условный срок. Но глядя на то, как происходит в стране, я не удивлюсь, если ей реально впаяют. Но это безусловно, все должны ее поддержать, и я совершенно там не опасаюсь ничего, говорю, я считаю, каждый должен говорить о том, что правильно все она написала в своей колонке.
По мнению Навального, Прокопьеву хочет наказать ФСБ и политическое руководство страны. А между тем, в эти минуты оперативный штаб публикует последнюю статистику по коронавирусу. Число зарегистрированных случаев заболевания в России за сутки выросло на 6600 до 687 тысяч человек. Об этом сообщает, в частности, агентство РИА Новости. Наибольшее число случаев ковид за сутки зарегистрировано в Москве – 685. Ну и в России умерли 135 человек с коронавирусом за все время. Таким образом, число жертв эпидемии в нашей стране составило 10 296. В Ростовской области упал вертолет Ми-2. Один человек погиб, один пострадал. По данным МЧС, у воздушного судна, обрабатывающего рисовые поля, мог отказать двигатель, как рассказал агентство ТАСС. Представитель местной власти, на земле разрушений нет. Уточняется, что погибший бортмеханик у пилота, по предварительным данным, перелом ноги, ушибы и ссадин, он госпитализирован. На месте крушения работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Алтайском крае могут наказать священников, организовавших крестный ход. В разгар эпидемии региональный Роспотребнадзор направил губернатору информацию о самовольном 6-дневном шествии, которое организовала митрополия. Представители церкви, в свою очередь, утверждают, что согласовали мероприятие, изменив при этом формат, участники не останавливались в школах и спортзалах, а также обходили села, об этом пишет сайт Айга-Инфо. При этом очевидцы отмечали, что верующие и священнослужители шли без масок. Кроме того, люди жаловались на возникшие на дорогах пробки. Погода в Москве, плюс 27 градусов в городе, давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня до плюс 30 и, как ожидается, без осадков. Константин Мирошников, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгина в Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой, уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги» Андрей Колесников после 17 часов.
В полном контакте с информацией.
Контакте с информацией.
Эхо Москвы.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Развернитесь, пожалуйста.
10.35, разворот на Эхе Москвы. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. В Псков переносимся снова, где сегодня будет в 12 часов оглашен приговор по делу Светланы Прокопьевой. И наш коллега Таня Филигенгауэр сегодня там. А, Таня, привет.
Да, привет.
Доброе утро.
Скажи, пожалуйста, настроение какое вот за несколько часов до приговора у тебя лично?
Ну, конечно, немного нервное, потому что, с одной стороны, ну, нет у меня сомнений, что приговор будет обвинительный, но вилка там уж больно велика. С одной стороны, это может быть штраф, а с другой стороны, это может быть те 6 лет тюрьмы, которым потребовалось приговорить Светлану Прокопьеву прокурор. Мне очень хочется надеяться, что Светлана Прокопьева сегодня из здания суда выйдет сама, не в сопровождении приставов, и сможет отправиться домой. Вот, но вообще, конечно, очень-очень нервно, и коллеги, с которыми мы вот сейчас, и с которыми вчера обсуждали, вот просто у нас постоянно звучит вот эта фраза: «А представляешь, что будет, если реальный?» И дальше гробовая тишина. Ну, просто это невозможно себе даже представить, потому что это очень страшно. Мне кажется, такого не было у нас раньше, чтобы журналистика мнений привела бы автора колонки в тюрьму. Это что-то совершенно новое, небывалое и чудовищное.
Таня, много людей приехали поддержать Светлану Прокопьеву?
Какое-то количество активистов и журналистов приехали вчера и немного из Москвы и из Петербурга. И сегодня еще тоже приехали люди из Москвы и журналисты, и те, кто хотят поддержать Светлану. Я думаю, что 2-3 десятка в общей сложности. Есть, вот я видела уже, Юлия Галямина приехала, Виктория Ивлева. Кажется, Эмилия Слабунова приезжает, Илья Азар приехал. Ну, в общем, довольно много. И, конечно, много журналистов, в общем.
Угу. А журналист, камера есть? Федеральные телеканалы?
Пока не видела, потому что суд в 12. Мы вот сейчас как раз по пути к зданию суда. И если там какие-то федеральные камеры или нет, пока я не могу понять. Но обратите внимание, что там условный Russia Today, да, yeah. Там от них активно выступает только Катерина Винокурова и там Маргарита Симонян, никакие свои легендарные ЧТД, yeah. Или там про московские гостиные в связи с делом Светланы Прокопьевой, она не пишет. Мне почему-то кажется, что федеральные каналы, они сейчас в таком режиме молчания по этому делу. Ну, потому что, а что они скажут? В этом деле нет ничего, за что можно зацепиться федеральным каналом.
Нет, федеральным, мне кажется, знаешь, федеральным каналом всегда найдется, что сказать. И если ты думаешь, что они не смогут сказать, потому что это будет приговор журналистки, ну, тут можно поговорить о том, какая профессия у коллег с
телевидения. Да, согласна. Но пока вот никого не видела. Может быть, сейчас, когда я доберусь до здания суда, что-то станет понятнее. Угу. Вот, но пока нет.
А, Тань, смотри, вот у меня Сванидзе в особом мнении в пятницу, он так высказался довольно резко, сказал, да нет никакой цеховой солидарности. Я говорю, ну, может быть, она все-таки есть, там, если ее разделить, условно говоря, на две половины. Вот есть там те, кто поддерживает журналистов, там, либеральные, не знаю, направленности, если можно так выразиться, да, и есть федералы. Вот какие ощущения, вот, когда ты находишься вот в Пскове или там, может быть, какие-то подобные?
Ты знаешь, я думаю, что процесс. Вот мы сегодня обсуждали это с коллегой Сергеем Смирновым, главным редактором «Медиазоны». И я как раз ему говорила, что все это выглядит как солидарность, которую проявили слишком поздно. Mm-hmm. Да, то есть хотелось бы вот эту всю солидарность, которую мы наблюдаем с того дня, с пятницы, когда прокурор запросил 6 лет реального тюремного заключения, да, вот эту бы всю солидарность хотелось бы, конечно, чуть пораньше. Но давайте вспомним, что все-таки все начиналось с гражданского иска. Потом очень долго Светлана была подозреваемой. И вот это вот все было растянуто во времени. Очень сложно такое долгое время, год-полтора, держать в центре внимания какую-то тему. Да, я считаю, что многие коллеги, они просто недооценили серьезность ситуации. Когда дело только возбудили, вот именно, я говорю про Светлану Прокопьеву, и оправдание терроризма, и вот эту вот статью 205.2, было много довольно возмущения, что за слова там сидеть нельзя и прочее, прочее. И была небольшая акция солидарности, она была довольно короткая. Вот, и сейчас я опять вижу, что, да, солидарно выступают коллеги из многих медиа, но давайте вспомним, например, дело Голунова, да, тогда три деловых издания вышли с одинаковыми обложками «Я, мы, Иван Голунов». Uh-huh. Ну, в истории со Светланой Прокопьевой это же то же самое «Я, мы, Светлана Прокопьева», потому что эту статью можно натянуть на не только любого журналиста, но и вообще на любого человека, который что-то пишет в публичном пространстве.
Но при этом у Голунова все-таки и у Светланы Прокопьевой жанры-то разные.
Да, Ваня расследователь, Светлана колумнист, это журналистика мнений, и это другой действительно жанр. Но просто за тот год, что прошел со времени Ивана Голунова, например, газета «Ведомости», считай, не стала. Да, то есть вообще вот этот тренд в плане работы журналистов и самой журналистики, он очень-очень печальный. Все меньше и меньше кому выражать эту самую солидарность. Uh-huh. Вот. И тем важнее, мне кажется, то, что сейчас так все активизировались и приехали, и пишут очень много, и выступают в поддержку Светланы Прокопьевой. Ну, потому что это реально про будущее журналистики.
Но вот ты сказала, что федералы молчат, да? Ведь правильно я понимаю? Вот я, может быть, там зачем-то не уследила, но и нет ощущения, что ее мочат. Я имею в виду противоположность.
Я вот тоже,
ты говоришь про Марго, да? Что нет этих
внимание, uh-huh. Да, я тоже обратила внимание, что это режим молчания, он как бы ни в одну из сторон. Mm-hmm. Ни чтобы там ее замочить ее, ни чтобы ее защитить. Просто как бы игнор. Mm-hmm. Просто игнор. О чем это говорит, если честно, я не знаю. Но, возможно, там просто нету какой-то четкой позиции, что делать, что не делать. Может.
А есть...
Просто это же Псков. Mm-hmm. Давайте делать скидку точно на то, что это региональное дело. Оно становится федеральным только за счет вот этой большой цеховой солидарности. Но все предыдущее время это была сугубо региональная история.
Я задавала этот вопрос Азару, и тебе позволь задам. А вот есть ощущение и понимание? Ну, нет, не понимание, ощущение. Все-таки это больше про перегибы на местах, или это все-таки больше про такую месть ФСБ, прям вот, что называется, с Лубянской площади?
Нет, я думаю, что это региональная история, и более того, я думаю, что это, ну, как говорится, по совокупности. Да, это не за конкретный текст, хотя, конечно, история с взрывом в приемной ФСБ сильно триггернула местных ФСБшников. И я напомню, что дело заводили ФСБшники, а потом они его передали следователям. Да, и теперь это уже дело Следственного комитета. Вот. Но я думаю, что это по совокупности, потому что Светлана Прокопьева и Псковская губерния, это, я напомню, как раз те люди, которые рассказали про псковских десантников. Uh-huh. И это была настоящая информационная бомба. Вот, поэтому мне кажется, что это вот дело конкретно в регионе, конкретно в местных силовиках, которые хотят конкретно Светлане Прокопьевой за что-то отомстить. Ну, вернее, не за что-то, а за все.
За все. То есть повод нашли просто. Не конкретно
я
этот
думаю,
текст?
Что, да. Я думаю, что повод.
Да, Таня, спасибо огромное. Таня Фельгенгауэр, журналист «Эхо Москвы». Она сегодня в Пскове, где в 12 часов начнут оглашать приговор по делу Светланы Прокопьевой. Будем следить. Ну, опять же, повторюсь, то, о чем сегодня говорили мы с тобой уже ранним утром. Мне кажется, вот, кроме оправдательного приговора, здесь даже требовать нам ничего нельзя. Потому что условный срок, это опять же, если будет условный срок, это сигнал всем журналистам, пишущим, работающим в отделе мнения, выступающим в эфире, значит, нужно какие-то там быть 100 раз аккуратнее, потому что когда-нибудь все вот эти ФСБшники могут дойти до твоего эфира, услышать у тебя слова «террорист», «взрыв», и у тебя будут потом такие же проблемы. И не факт, что потом тебя удастся отбить.
10:44, мы развернемся.
Разворачивайтесь в марше!
Ну...
Марикона, да, умер, 91 год ему было.
В 91-м году, в 90-м было, да.
Да, нет, 91, неважно, хорошо, не поссоримся с тобой. А мы вас просим написать нам какие-то, я не знаю, слова. Я честно скажу, я, может быть, даже не очень люблю, когда такие смерти больших людей, великих людей случаются и попадают на мой эфир. Но напишите, да, не знаю, за что вы его любите, самые какие-то любимые мелодии, из каких они фильмов, кем был Морриконе для вас. Для меня Морриконе, это, знаешь, такой был композитор, который, ну, вот все какие-то, все старые фильмы, самые известные, самые заезженные, это Морриконе. И я помню Макдональдс, когда в России только открылся в 90-м году, и первые несколько лет ты мог приходить в Макдональдс на Пушкинской и вот на Смоленской, около метро Смоленская, рядом со Смоленской площадью, и ты заходишь, и там всегда почему-то звучала музыка Морриконе. Я не знаю, почему, но...
Мне кажется, у тебя в этом смысле Нарышкин проявляет себя как... Нет, ты проявляешь себя как собака из теории Павлова. То есть это...
Рефлексия, да, сразу. Я включаю какой-нибудь фильм, теперь у меня сразу...
И тут же гамбургер, да, конечно, гамбургер. Хочу гамбургер, звоню в этим...
Ну, это такое, знаешь, если говорить о стиле, не даже с музыкальной точки зрения, это всегда такие мелодии, они даже не попсовые, но ты, когда это слушаешь, во-первых, это какой-то точно узнаваемый почерк стопудово. Может быть, даже не потому, что ты
слышала сто тысяч раз.
Да, ну нет.
Не, ну правда, ну он узнаваемый.
Мы с тобой угадайку после эфира устроим, я тебе уверяю, ты слышал много его где. И у него есть, во-первых, какой-то почерк, по которому ты сразу его узнаешь, и какая-то вот такая вот, я не знаю, сладость, нежность при этом всегда. И третья, наверное, мысль, которая меня посещает, когда я слышу Морриконе, я думаю, блин, а как ты это делаешь? Вот так, чтобы прямо слезу из тебя выдавливал. Ну, у него, конечно, есть разные. Есть и такие более лирические, есть и, не знаю, такие более динамичные. Давайте послушаем, кстати, одного. Да, вот одна из мелодий как раз авторства Эннио Морриконе, пишет Денис и другие, что плохой, хороший, злой, тоже они сразу вспоминают. Этой темой открывается концерт Металлики, уж не знаю, какой концерт открывается. «Любимый композитор, погружаясь в Нирвану». Ну, даже в этой мелодии конкретно есть такое, понимаешь, вот это вот флейта, да, он просто берет одну ноту, и потом такая вроде пауза, и а как ты это делаешь? Ну, ты же посчитал, что это будет держать твое внимание?
«Однажды в Америке». Не сладость и нежность, а пронзительность. Маэстро, спасибо за музыку. Ты знаешь, позволь, я с тобой тоже поделюсь воспоминанием, потому что это было совершенно, это был прекрасный эфир на дружественной нам как да. радиостанции «Арсенал», если ты помнишь, была такая.
Была.
Мы сидели с Матвеем Юрьевичем, с которым ты сейчас встречаешься гораздо чаще, чем я, и с Анатолием Сурановичем Агамировым. И знаешь, Анатолий Сурович Агамиров, он же приходил всегда со своей этой заумной классической музыкой, которую вообще никто не понимает, и говорил, рассказывал об этом совершенно восхитительно и так, что ты погружался в это. Я погружалась в мир рассказов Анатолия Сурыныча, но в мир своей ограниченности была совершенно не способна погрузиться в мир этой музыки. То есть я Анатолия Сурыныча понимала, а музыку не понимала. И он там начинал что-то там вот эти все свои вот это вот фортепиано и так далее, вот это загибать все свои там с октавами и прочей музыкальной терминологией. И это было в исполнении Анатолия Сурыныча совершенно не феерическое действие. А музыка все равно оставалась непонятной. И то, знаешь, хотелось ему в какой-то момент объявить шах и мат. Прийти и сказать шах и мат, Анатолий Сурыныч. И тут, значит, Морикон. То ли у него день рождения был, то ли какой-то, то ли он в Москву приезжал с концертом. Он же ездил в Россию, насколько я помню, да?
Ну, наверное,
вот.
Да.
И хотел сказать, Анатолий Сурыныч, вот смотрите, вот вам шах и мат, смотрите, есть у него Морикон, вот вы там со своими всякими Вивальдами, а у нас тут вот, смотрите, смотрите, какая музыка классная. Анатолий Сурыныч слушал. Ну да. Мелодист, он, конечно, талантливый.
Не, я слышал, на самом деле, про Морикона, это даже не к нему только относится, это, к, наверное, ко всем композиторам крупным, которые работают в кинематографе в Голливуде, про то, как они это делают. У них есть рабы, вот как есть литературные рабы, есть такие музыкальные рабы. Приходит такой Морикона, есть вот, не знаю... режиссер крупный говорит, давайте мне Морикона, он будет музыку писать. Приходит Морикон, ну что, да, какие у нас эти, что тут, какие персонажи, где чего надо вам написать. Давайте, вот здесь такая сцена. И Морикон говорит, а, значит, там, ля-ля, фа, си, до, так, да, понятно, хорошо, да, да, нормально, хорошо, давайте, рабы, идите, вот там аранжировку сделайте. Да-да-да, серьезно, я в нескольких местах, по-моему, читал про такое, это очень круто, но все равно не делает музыку.
Но музыка талантливая, ты же сам говоришь про почерк, если бы все литературные музыкальные рабы работали бы таким образом, то тогда у нас было бы много талантливых композиторов, ну, вот таких, настолько как бы популярных, упоминаемых и настолько узнаваемых, как Эннио Морриконе. Но нет, видишь, оказывается, он такой один.
А, так, сейчас. Ну, кстати, слушайте, про Агамирова в архиве я слушал, ну, поскольку в базе данных могу в нашей эховской порыться, вас отправляю на, могу отправить на сайт «Эхо Москвы», где есть архивные его передачи. Там послушайте. Так, где смски? Смски. Давайте, кстати, послушаем еще. Вот как раз «Плохой, хороший, плохой, злой».
Да.
Прибрали музыку, пишут, уберите Нарышкина, вспоминают красную палатку. Красную палатку, по-моему, это совместный советско-итальянский фильм. Там еще Зацепин. Вместе они с Зацепиным писали музыку. Причем, это вот, который писал для Ивана Васильевича «Меняет профессию», для фильмов Гайдая. Причем там была грустная история. Были две версии фильма с разной звуковой дорожкой. На Европу, то есть международная версия была с музыкой Морикона, а наша советская была с музыкой Зацепина. То есть вот по-разному показывают в разных версиях, хотя актеры одни и те же.
Показалось, зачем?
Почему да, больше? Но и вот я тоже читал по этому поводу, музыка Зацепина, она все-таки более такая, она более соответствует содержанию. Послушайте «Красная палатка» Зацепина, можете даже сравнить.
Это, наверное, с поправкой на ментальность, судя по всему, да?
Не знаю, нет. Ну, это вот опять же про то, что у Морриконе такой вот этот вот его характерный какой-то звук есть, а Зацепин, он, мне кажется, он более такой разный, что ли, по жанрам. Так, «Красная палатка». Так, да, чего? «Профессионал», да, «Профессионал» нам тоже напоминает, Саша М. Так, это не «Флейта» была, хорошо. Угу. «В мире животных». «В мире животных» тоже Морриконе. Я думал, это наш советский композитор. Нет, «В мире животных» не Морриконе.
Я не знаю. Мне давным-давно медведь оттоптал все уши. Я не знаю, даже говорить ничего не буду. Но, в общем, да, сегодня вот пришла новость о том, что он скончался, и вот мы таким образом вспоминаем.
Причем там какая-то дурацкая история, насколько я понял. Вот как пишет газета «Республика», умер в одной из римских клиник. Несколько дней назад Морриконе упал и получил перелом. Морриконе сохранял до последнего момента полную ясность ума. Композитор попрощался с женой Марией, которая с преданностью сопровождала его в личной и профессиональной жизни, была рядом с ним до последнего момента, благодарила детей и внуков за любовь и заботу, которые они им подарили. Да.
Ну что, у нас остается совсем немножко времени. Давайте развернемся.
Эхо Москвы.
Да, смотрите, значит, я хотела еще, у меня есть полминуты, я хотела обратить ваше внимание на еще одну публикацию, на которую обратил внимание знакомое издание. Вот, и здесь дело в том, что это касается, опять же, Конституции, вернемся к нашей любимой теме. Значит, есть такой человек, называется он Артем Геллер, и он дизайнер, который разработал сайт президента правительства, то есть вполне себе вовлеченный, значит, во всю эту историю товарищ. И якобы он организовал конкурс иллюстраций Нетти на все говорит нет. Геллер говорит, что конкурс аполитичный, но смысл заключается в том, что он призывает изображать противников поправок в Конституцию.
Врагов народа. Нарисуйте нам врагов народа.
Визуализирует все негативные качества токсичных людей, которые боятся и отрицают любые нововведения. И человеком этот, значит, вот этот Нетти, который на все говорит нет, он быть не может, и можно использовать только получеловеческие образы. И я хочу на этой торжественной ноте как бы подвести итог, Алексей. Я хочу тебе сказать, что одна из работ победителей называется «Слизень. Домашний эксперт». Вот так вот, чтобы тебе неповадно было.
Реклама. Русские дачи. Уникальное предложение на берегу русского водохранилища.
Участки от 8 до 40 суток со всеми коммуникациями.
Электричество, магистральный газ, центральный водопровод.
Для комфортного отдыха собственный пляж прямо на водохранилище.
А для любителей активного отдыха современные детские и спортивные площадки.
И все это только для жителей поселка.
Звоните по телефону 8-495-021-2170
или заходите на сайт участкиуберега.рф.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Глеб Павловский. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное — видимость.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Давайте от имени, от лица нашего дуэта покаюсь. В общем, первый трек, который мы слушали, это не Марикона. Да, вы нас поймали, потому что мы на это не реагировали. И чем дольше мы не реагируем, тем больше вы пишете нам разного всякого. Да, это был «Одинокий пастух» творение Джеймса Ласта. Все, да, мы каемся, да. Вот мы говорили о том, что мы встанем на колени, да. Видите, мы встали без якутов, без жителей Чеченской Республики.
Нет, вставай тогда, тебе якут видишь. Смотрите, все, это шоу. Смотри, давай. Я читаю по
одно
колено
или как?
Нет, он сделал это. А между тем, а я сейчас, ты пока стой, я расскажу о том, что температура воздуха в российской столице 20 градусов. 27 градусов. Эндофрасизм, это написано. Эндрасизм. Температура плюс 27, давление 745 миллиметров, влажность 52%, ветер 2,5 метра в секунду. Юго-западный, в Москве сейчас ясно. Спасибо вам большое. Это колено преклоненной Нарышкин. Это Маша Марс. Маша Марс нормальная, да.
Спасибо.
Это был утренний
разговор. Ура.